Итак, друзья, давайте мы продолжим наш семинар. Марк, посмотри, включить надо же. Так, друзья, давайте потихонечку будем продолжать наш семинар. Итак, мы разобрались с хатха-йогой очень быстренько. Идем дальше. Следующая тема – это крия-йога. Да, пожалуйста, да, да. Если вопросы, давайте задавайте сразу.
А если человек начинает изучать йогу, джнана-йоги, хатха-йоги,
да,
может потом прийти к хатха-йоге?
Да, безусловно, да, безусловно. На самом деле… Да, все-таки два момента я остановлюсь, я действительно не сказал. В нашей школе йоги считается, что, помните, я вам говорил, что самая высшая поза – это сиддхасана, которую я вам показал. Почему она считается высшей? Потому что если человек очень долго сделал все упражнения, то он открыл все каналы и центры, и он выпадает в состояние медитации естественно. А состояние медитации, ну там еще, правда, есть очень такие закрытые моменты, может быть, о них и не следует сейчас пока вне контекста определенной йоги говорить, что потом человек склонен сидеть с прямой, как говорится, спина, шея, голова на прямом уровне, значит, ноги соответствующим образом, и он естественным образом впадает в состояние медитации. И он как бы от хатха-йоги, естественно, приходит к более высшим йогам, таким как джнана-йоги. Но и обратное верно. Если человек начинает очень усиленно размышлять над теми или иными вопросами, я встречался с такими людьми, даже, вот знаете, здесь даже в большей степени интересен опыт людей, которые даже не йогой занимаются, а, допустим, ну, областью современной математики или современной физики. То есть по степени абстрактности, а по степени каких-то основополагающих принципов это очень достаточно сопоставимые системы. И вот вдруг они начинают понимать, что для того, чтобы работать над той или иной научной задачей или проблемой, как бы с одной стороны, они во многом, это во многом зависит от их физического тела. И что если они очень серьезно интеллектуальным трудом занимаются, то они склонны вести определенный образ жизни, и они очень четко понимают необходимость в каких-либо физических упражнениях. Это очень легко отслеживается. Вот он позанимался там чем-нибудь, скажем, там, плаванием там, или еще чем-нибудь, и эффективность его работы возрастает. И вот таким образом человек приходит к осознанию того, что физическим телом надо заниматься. Но приходит это совсем с другой стороны. Просто ему надо реализовать свой интеллектуальный потенциал. И он вдруг очень четко чувствует, что для того, чтобы его реализовать, нужна физическая основа, база. А дальше еще более интересные вещи наблюдаются. Дело в том, что наш разум сделан таким образом, что его можно сопоставить с таким сложным, ну, если угодно, компьютером. Точнее, не с одним компьютером, а с серией компьютеров. И вот если, грубо говоря, источник энергии один, то хватает энергии только на один компьютер. Энергии побольше на два, на три, там, на четыре. Уж я не знаю, это плохая аналогия, но какая есть. Получается следующая модель. Что вдруг человек интуитивно начинает понимать, что чтобы ему осмыслить или осознать какой-либо принцип высокий, какую-либо интеллектуальную абстракцию, ему надо очень много чисто такой вот, ну если угодно, даже физической энергии. Точнее, эта физическая энергия каким-то образом переходит в тонкую, которая включает те разделы разума, которые спят. И я даже вот слышал о людях, достаточно серьезных таких творческих личностей, опять же, из области точных наук, там, которые вдруг пришли к такому очень любопытному чисто йоговскому выводу. Они вдруг поняли, для того, чтобы подняться в интеллектуальном развитии на следующий шаг, надо переделывать устройство своего тела. И понятно, что это направление пошло по двум диаметрально противоположным путям. Первый путь – это путь допинга. Ну что такое допинг? Ну кофе. Вот вы выпили кофе, раз, там прояснилось в голове, да? Но обратная сторона медали, это не проходит безнаказанно, особенно когда вы там литрами его там перед сдачей экзаменов там студенты пьют, бессонные ночи пьют, они как бы в таком состоянии заставляют организм работать как в форсированном режиме, а потом, конечно же, идет резкий спад. Современная химия достаточно много нам дарит таких средств, которые вот дают такой как бы толчок, но за все приходится расплачиваться, безусловно. И этот путь, понятно, они отсекают, так как ну, совершенно не, ну, неразумный. А вот другой путь, когда ты начинаешь экспериментировать со своим телом и начинаешь его как бы познавать, то они как бы явно или неявно приходят, там, допустим, если я вот долго в такой-то позе нахожусь, у меня потом лучше там разум работает. И вот они идут по экспериментированию с телом, и они как бы, если угодно, переоткрывают йогу. То есть любой вид йоги как бы вытаскивает другой вид йоги. Просто человек, еще раз, он просто чувствует необходимость. Вот. Еще вопросы? Тогда идем дальше. Крия-йога. Итак, у нас есть, друзья, с вами физическое тело. И помимо неких статических упражнений, наше тело может еще совершать некие такие двигательные движения. Опять же, их очень-очень много. Как мы только можем с вами не вращать телом? Да как угодно. И вот примерно по такому же принципу, как и в хатха-йоге, сформировалась некая группа движений, таких цикличных движений, то есть повторяющихся движений, которые составили основу крия-йоги. Когда в отличие от статики у нас динамика, но только, так знаете, повторяется. И более того, если в хатха-йоге и есть некие такие рекомендованные последовательности, сперва это упражнение, потом это, хотя эти не жесткие последовательности, но вот они разные, то в крия-йоге уже вопрос более жестче стоит. То есть вот за этим движением цикличным должно быть это цикличное, за этим это. И некая такая вот последовательность вырисовывается, то, что называется кругами крии. И заход на самом деле со стороны динамики. И это отдельная йога, так же как и хатха-йога. Ей можно учиться, изучивать ее в самостоятельных условиях, подобно хатха-йоге, не ждать, пока с Гималаев, значит, гуру спустится и будет нас единолично учить. Некие такие первые шаги можно сделать и самостоятельно, но перекос тот же самый, что и в хатха-йоге. Человек не понимает принципа, по которому надо делать эти цикличные движения. Некоторым кажется, что чем быстрее и больше он сделает, тем лучше и быстрее результат он получит. В крия-йоге абсолютно это не так. В крия-йоге считается, что у каждого свой собственный ритм. Более того, этот ритм может меняться изо дня в день. И вот самое главное в крия-йоге, это не то, с какой ты скоростью или какое количество ты сделал крии, хотя, ну, действительно, что-то делать-то все-таки придется, да? Вот. А насколько ты это все сделал гармонично, насколько ты попал в резонанс. А резонанс этот такой же, который приводит вот эту связку между грубым телом, опять же тонким телом и причинным телом. И если мы начинаем делать крия-йогу, то есть последовательность динамических вот таких упражнений, и у нас головокружение, боль, тошнота, то мы начинаем фиксироваться на этих ощущениях и пропускаем тонкие ощущения. А вот тут начинается самое интересное в крия-йоге. На самом деле в крия-йоге, несмотря на то, что она, как и хатха-йога, чисто физическая, но упор идет, как ни странно, не на физические действия, а на внутреннюю гармонию. Как сказано, когда ты делаешь движение и хочется продолжать делать. Вот главное именно это состояние. А с какой скоростью ты делаешь? Медленно ли, быстро там, или какое количество, абсолютно не важны. Получается, что человек, который самостоятельно начинает изучать крия-йогу, он впадает в заблуждение, что вот он должен сейчас себя напрячь как-то там, и тоже пропускает вот этот тонкий момент. Это типичнейшая ошибка. Поэтому тоже крайне желательно начать изучать крия-йогу, хотя бы несколько таких постановочных занятий, значит, в присутствии учителя. А потом уже, ради Бога, иди дальше. Некоторые начинают даже говорить, вот эту крию правильно делаю, неправильно. А там нет такого понятия правильно, неправильно. Если ты делаешь, не делаешь одну крию, ты делаешь другую крию. Точно так же, кстати, как и в хатха-йоге. Иногда я слышу, вот эта поза неправильная. Нет неправильных поз. Если ты не делаешь одну позу, ты делаешь автоматически другую позу. Вот. Итак. Крия-йога, она в этом смысле несколько более, ну, если угодно, интеллектуальна. Почему? Потому что здесь все-таки с самого начала идет на то, чтобы человек, выполняя эти ритмичные движения, поглотился в свои внутренние ощущения. А эти ритмичные движения, они должны были как создавать некий такой фон, который, вот обратите внимание, с одной стороны, если мы что-то делаем, наше внутреннее внимание, безусловно, там, вот мы крию делаем, оно направлено на это движение. И тем самым мы это внимание не распыляем на окружающий мир. Оно как бы останавливается на теле. А так как все идет гармонично, мы забываем про тело. И как бы автоматически переходим в более глубокую область каких-то своих мыслей. Если же и там все идет, ну со временем, на это иногда уходит не один год занятия крии, если и там все гармонично, то сперва возникают мысли там какие-то беспокоящие или какие-то там навязчивые. Но вот если все идет гармонично, то потом и мысли начинают в такой же, как сказать, в таком же ритме гармонично течь. Мы как бы раз отсоединились и от мыслей. То есть мы сперва отсоединились от тела, тело как-то двигается, а мы в мыслях. Потом тело двигается, а мы раз и от мыслей освободились. Тело двигается, мысли приходят и уходят. А мы как бы на заднем плане сидим и наблюдаем за этим всем вот этим, в этой всей фантасмагории этого движения. А потом самое интересное, это когда мы начинаем уже подходить к причинному уровню, когда мы начинаем от причинного уровня отсоединяться. Это самый высший такой уровень. Он, значит, чем, что он в результате дает? Он дает очень резкие, такие, если угодно, эйфорические состояния. Причем по силе переживания эти эйфорические состояния, они превосходят много больше все то, что мы могли там получить, ну, допустим, там, от наркотиков, там, от чего-то другого. Почему? Потому что мы, отсоединившись от причинного тела, отчасти высвобождаем свободную прану. А свободная прана, когда она в избытке есть, она по своему действию действует как самое-самое такое сильное экстатическое средство. То есть мы переживаем ряд видений, там мы, у нас действительно там что-то открывается. Вот. И это совершенно, совершенно чудесное состояние. Совершенно чудесное состояние, когда человек долго-долго занимается крия-йогой. То есть он как бы последовательно разотождествляется. Ну каким образом разотождествляется? Он просто заставляет эти структуры гармонично вращаться или двигаться. И сам отсоединяется. И таким образом ближе доходит до своего собственного «я» со своей чистой праной. А чистая прана – это высшая такой, высшая вещь, а это, ну, это состояние очень грандиозное. Это, кстати, единственный из немногих методов лечения наркоманской зависимости. Почему? Потому что только лишь дав человеку большее наслаждение, ты можешь гарантированно быть уверен, что более низшее, ну, как от химии, от наркотиков, он забудет и отбросит. Гарантированно. Вот так мы сделаны очень опасно. Почему наркотики очень опасны? Они за самые глубинные структуры цепляют. И там одними такими увещеваниями очень тяжело обойтись. Там нужна жесткая перестройка всех структур. Вот. И слава Богу, как утверждается в крия-йоге, такая возможность есть. Есть возможность вырабатывать внутренние эндорфины, которые по переживанию ощущений много выше самых там, там наркотиков, которые были, есть и, вероятно, еще будут. Вот не дай бог, конечно, пускай этого не будет. То есть это как бы естественное состояние. А формально получается следующая вещь. Вы как бы облекаете в облако праны все те острые моменты, которые на вас давят. Вы отстраняетесь, а отстранившись, очень легко их перестраиваете. Вот это одна сторона крия-йоги, другая сторона крия-йоги. Крия-йога плавно, мягко, постепенно переводит вас в другие йоги. Ведь фактически крайние положения любых кри, ну там, ну как, вообще всех, да, это позы хатха-йоги. И иногда человеку очень тяжело начать со статики. Вот иногда даже имеет смысл в некоторых случаях начинать изучать йогу с крия-йоги, то есть и от крия-йоги перейти к хатха-йоге. Потому что, ну, у людей там суставы не развиты, мышцы не растянуты и так далее. Обратите внимание, все крия-йоги, они похожи на хатха-йогу. И если, допустим, в том или ином позе в крайнем зафиксировать себя, чем не хатха-йога? То есть крия-йогой можно плавно подготовить тело к выполнению, ну, чисто физических других йог. Значит, является ли это крия опасной? Ну, точно так же, как и хатха-йога. Если мы доверяем внутренней гармонии, если мы, значит, как бы применяем здравый смысл, эта йога абсолютно безопасна. Ну как, ну относительно, как и все остальное. Понимаете, это еще во многом зависит от человека. Знаете, есть люди, заставь дурака, как говорится, Богу молиться, он себе лоб расшибет. Ведь есть разные люди. Но в общем и целом, это достаточно такая йога, где первые шаги, если нет... Ну, если у человека достаточно негативная карма, и у него нет поблизости учителя йоги, который он может научиться, значит, крия-йогой, он может овладевать ей самостоятельно, сделать первые шаги. В дальнейшем там видно будет уже, значит, он сам почувствует необходимость учителя. И вот, исправит свою карму, и учитель появится. Готов ученик, готов и учитель. А вопросы?
Да. Это последовательность крия-йоги.
Ну, аналогично на самом деле, да. Ну, сказано так, подобно тому, как изучать, как учиться читать надо через учение алфавита, то есть есть некий алфавит движений, а потом, когда алфавит изучен, можешь составлять слова, значит, подобно тому и следует изучать крия-йогу через последовательность, а потом уже в дальнейшем делать с этой последовательностью что хочешь. Но насколько мне известно, вот насколько мне известно, очень редко, даже люди, которые там по нескольку лет занимаются крия-йогой, редко меняют последовательность. Иногда, разве что только, знаете, там, допустим, там, ну, бывает так, спина там болит или еще, ну, чисто такие объективные причины, что вот такую крию сделать сейчас не могу. Поэтому он ее как бы замещает другой или как-то так, пропускает ее, то есть пропускать можно. Вот. А так, чтобы лезли в последовательность, честно говоря, я не помню, чтобы кто-то. А, вот. А потом, знаете еще в чем прелесть крии? Крия хороша тем, что она выполняется, что называется, на автопилоте. Раз, 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 раз. И человек не думает, какая будет следующая, какая будет следующая. И он как бы забывает про это, тело помнит. И, вероятно, подобраны такие крии, чтобы из одной позы легко было, из одной крии легко было, естественно, переходить в следующую крию, чтобы разум не отвлекался на переходы. Вероятно, таким образом возникли эти последовательности. Хотя утверждают, что на самом деле природа последовательности более глубинна, что, знаете, это как по лабиринту, прежде чем добраться в самые глубины самого себя, надо здесь повернуть налево, здесь направо. И так выйдешь к цели. А если будешь прямо идти там или еще как-то, да, то не дойдешь, запутаешься в лабиринте. Вот иногда есть такое утверждение, что крия-йоги это как раз тот путь, который проводит нас через лабиринт нашего грубого, тонкого и тончайшего тела. Так как наше подсознание, а до известной степени крия-йогу можно объяснить как погружением в свое подсознание. Хотя мне этот термин страшно не нравится. Но так как он популярен, ну ладно, пусть будет. Так вот, подсознание нас в себя не пускает. Там работают защиты от дурака. Мало ли, что мы туда проникнем и там наворотим. Потом будет у нас, знаете, там руки трястись и так далее. Вот эти все тики, да? Вот. Это же ведь на самом деле психо какие-то такие соматические заболевания, когда вот это каким-то образом состояние мыслительного процесса, оно... настолько глубоко проникло, что какая-то спонтанная, непроизвольная, чисто мышечная реакция. Обратите внимание, в городе, в Москве, в метро едут люди, вот у них как бы тики. И иногда это в результате там заболевания, а иногда чрезмерной такой умственной нагрузки. То есть, но что здесь сделаешь? Это серьезная проблема. Хотя в йоге есть такое положение, что есть такие упражнения, делая которые до известной степени там такая стадия проходится человек. То есть как бы убирается грязь. Но нам это не надо. Нам это не надо. Поэтому организм не пускает куда не надо. А вот чтобы дойти туда, куда надо, надо обойти многочисленные места, куда не надо идти. Вот крия-йога, она так и выстроена. Еще вопросы?
Если да. Как все-таки направлено больше на здоровье, на физическое здоровье, то крия здесь больше работа с тонкой?
Очень хороший вопрос. Да, абсолютно правильно вы сказали. Если хатха-йога это в первую очередь акцент на здоровье, на физическом здоровье, то в крия-йоге в первую очередь акцент на внутренние, чисто субъективные процессы в момент крии. Вот я делаю и думаю, ага, так, вчера надо было сделать то-то, то-то, завтра то-то, то-то. Сперва эти мысли возникают, потом они навязчивые, потом они вертятся. Потом я начинаю как бы от них отстраняться, и ну, если все идет гармонично, я от них раз, ну, там, да, завтра пойду и сделаю. Или там, ну, вчера не сделал, там, завтра сделаю. Да, то есть, как бы, становится проще и гармоничнее отношение к жизни. Или, как красиво сказано в трактате, вот вопрос был по трактатам, это как дурная карма, которая перетирается крией, как жерновами перетирается зерно в муку. То есть у нас какие-то загрязнения, мы крией это раз-раз перетерли, из нас все это пыль высыпала, все, мы свободны, веселые, счастливые, значит, все уже. А обычно мысль, раз, мысль какая-нибудь пришла, она в шоковое нас состояние, мышцы там начинают реагировать, это же мышцы связаны. Именно поэтому крия-йога иногда развязывает вот такие, знаете, не знаю, как они называются, по-умному, психомоторные реакции, не знаю, как их назвать. Вот, поэтому в первую очередь в крия-йоге это внутреннее состояние внутреннего погружения. А физическое тело по остаточному принципу, но тело очень хорошее получается. Крия хорошая, и тело накачивается так, очень хорошая фигура. Да, и кроме того, еще один такой момент. Дело в том, что самим устройством нашего тела заложено определенное количество движений каждый день, которые мы должны делать. Но так как наша современная жизнь за компьютерами все больше, точно так же, как у древних мудрецов, они все больше медитировали, поэтому количество движений за день необходимое они не набирали. И крия-йога это прекрасное средство, чтобы компенсировать те движения, которые не сделал, и еще запас. Ну, тоже такое дополнение. Дальше идем. Значит, следующая йога это пранаяма-йога. Значит, итак, пранаяма-йога у нас есть способность дышать. Как это ни странно, дыхательные движения, они очень коррелирует с нашим внутренним состоянием. Если мы беспокойны, окрас дыхания один, если мы спокойны, другой, если мы спим, третий. То есть дыхание это некий такой индикатор нашего внутреннего состояния, если вы понаблюдаете за собой. Но на самом деле, да, и способность дышать, понятно, используется йогой. Но на самом деле эта йога несколько более грандиозна, чем просто процесс дыхания. К сожалению, современные интерпретаторы пранаяма-йоги сводят ее всего лишь к там, набору кислорода. Там, они говорят, что там вентиляция легких, увеличение объема их очищения, значит, чисто физическое там, от токсинов. Это все действительно есть в пранаяма-йоге. Значит, если вы дышите, то такие процессы идут. Но более глубинное и таинственное действие пранаяма-йоги заключается несколько в другом. Мы сегодня рассматривали с вами, что наши три тела соединены как бы в клей праны. Источником нашей праны является наше высшее Я. И для того, чтобы эти все три тела поддерживать в живом состоянии, и они друг с другом взаимодействовали, и сигнал передавался с тонких структур на грубые структуры, должна быть прана. Если прана нет, тело мгновенно умирает. Мгновенно. И заложен очень хитрый механизм. Вот это дыхательное движение делает такой определенный нервный импульс, который передается на какие-то более тонкие структуры. И эти тонкие структуры обращаются к источнику праны, и уже в обратном порядке этот источник праны возвращается. То есть дыхательное движение нам нужно не только для того, чтобы выдохнуть углекислый газ, а вдохнуть кислород, но также для того, чтобы запустить очень тонкий и очень неочевидный механизм привлечения праны. Если эта ниточка праны оборвется, мгновенная смерть. Даже если все остальное живо-здорово. И в йоге, чтобы научиться привлекать как бы, и управлять эти порции праны, используются дыхательные движения. И именно в этом заключается наука пранаяма-йоги. Через дыхательные движения привлекать праны. Теперь по опасности. Йога это действительно достаточно опасно. В каком смысле, значит, опасно? В том смысле, что, во-первых, овладеть ей самостоятельно крайне тяжело. Но возможно. Тяжело, но возможно. Очень много в этой йоге опасных, неочевидных моментов, которые просто сводят на нет всю практику. Мелочи. Вот, допустим, одна из этих мелочей, я постоянно говорю о ней, не будете отдыхать после дыхательных занятий, ну, пранаям, все на смарку пойдет. Ну, не тема нашей этой, всего этого семинара, чтобы это все рассматривать, но крайне желательно начать заниматься под руководством инструктора. Вот это, пожалуй, единственная йога, где, знаете, если в хатха-йоге еще там время терпит, в крия-йоге, ну да, время терпит, то если в пранаяма-йоге, так сказать, если пранаяма-йогу начинать изучать, то в первую очередь постараться найти вменяемого инструктора. Значит, вменяемых инструкторов очень мало. В Москве вас научат чему угодно. Хатха-йоге, крия-йоге, пранаяма-йоге практически нигде никто не учит. Очень тяжело научить. Очень тонкий процесс, неочевидный. Если в хатха-йоге и крия-йоге слово «гармония» ключевые, то в пранаяма-йоге это гармония, помноженная на гармонию. Малейшая дисгармония – это очень тонкие структуры, да? И все. Или как по-другому говорят, знаете, это как раскачивать качелю. Надо сперва попасть в ритм, а потом только делать толчки. А если махать рукой не в попад с качелей, то эта качеля тебе еще и руку может ударить так, что больно. Вот точно так же и в пранаяма-йоге. Вопросы по этой йоге. Есть такое, да.
Хотела бы узнать вкратце о нем. Я слышала, что там очень много опасностей, если его как бы самому практиковать. Есть ли он там?
Нет, друзья, давайте с вами договоримся. Я тут с йогой разобраться не могу, это уж совсем не моя территория. Холотропное дыхание – это совсем не моя, что называется, епархия, это совсем чужая территория, совершенно
понимаю,
чужое учение.
Без остановки дыхания какое-то?
Нет, ну я на самом деле, конечно же, несколько лукавлю. Я знаю, что такое холотропное дыхание, и знаю даже, как оно возникло, и даже могу байку по этому поводу рассказать, и не одну. Вот, но просто дело в том, что, знаете, это такая тема достаточно деликатная. Если я начну на эту тему трепаться, явно или неявно я начну ее рекламировать. А если я начну рекламировать, а система эта, ну, как вам сказать, достаточно молодая. Она достаточно молодая, и приписывают ее изобретение дядечке. Дядечку зовут Станислав Гров. Значит, дядечка, по-моему, еще все-таки жив-здоров даже. Уже. Давно. А вот приезжал вроде ну, надеюсь, не от дыхания. Вот, да. Но дядька нет, дядька хороший, вменяемый. Хороший, вменяемый, но дело в том, что там, знаете, такая пошла система франчайзинга. Знаете, что такое франчайзинг? Это Макдональдс. Это когда тебе дают права на торговую марку. То есть, и, к сожалению, эта система пошла именно таким путем. И, а как вы понимаете, в этих практиках от инструктора, ой, как много чего зависит. А тут она пошла как бы сама собой. То есть дядька Гроф, наверное, и не знает всех инструкторов этого дыхания, по всей видимости. Но опять же, я не хочу ничего плохого сказать, но и хорошего не имею права, почему не моя территория. Значит, дело в том, что, понятно, время от времени возникают многочисленные системы, основанные на дыхании. Но, во-первых, я недостаточно хорошо разбираюсь в них, чтобы сказать, являются ли они пранаямой или не являются пранаямой, что в них больше, значит, пользы или вреда. Опять же, это еще во многом зависит от того, от инструктора. Знаете, как психологи говорят, тут психолог. А психолог — это звание, что называется, дар от Бога. Да ты хоть там 300 лет человека учи, если у него в душе нет этого, он не станет никогда психологом. Вот примерно та же самая ситуация и со всеми этими тонкими практиками, поэтому здесь без комментариев. Значит, вот все, что йоги, я отвечу, а другие вещи.
Но, а я просто хотела сказать, а эффект, ну, бессознательно как-то, может же такое же быть? Вот практика, она же почти похожая есть. Например, там, калабхати, тоже дышишь постоянно.
Нет, друзья мои, вот давайте сразу с вами договоримся. К сожалению, это чисто такой с маркетинговой точки зрения. Вот мы сегодня сейчас проводим семинар. Раньше, значит, я тоже проводил семинары, и мои друзья проводили семинары там и так далее. Вот и были очень тяжелые экономические времена, и надо было набить семинар, ну, как бы, людьми под завязку. Почему? Потому что просто за аренду не проплатить. И каждый человек, который проводил семинар, он решил давать какую-нибудь изюминку, чтобы человек пришел, прошел какую-то практику, и его, прошу прощения за сленг, торкнуло. Да? Вот чтобы он бабах там куда-то выпал, значит, там в какие-то там эти самые. И специально подбирались именно такие техники, такие практики, чтобы пришел, что называется, клиент и остался доволен. Слава Богу, эти времена уже прошли. То есть сейчас не стоит, да, там для этих последователей этих всех учений так остро финансовый вопрос. А раньше стоял очень жестко. Поэтому наиболее распространенные были практики, где вы начинаете что-то делать и очень быстро выпадаете в какое-то непонятное состояние. Непонятное состояние. То есть действительно там в бессознательное там, или еще какое-нибудь там, или ну вот если мы касаемся Станислава Грофа, он пытался таким образом вернуться, как бы этот ребёфинг, то есть возвращение к родовым травмам. То есть якобы он считал, что при рождении там какие-то психологические родовые травмы и так далее, и так далее. Целая философия из этого родилась. Еще раз, не должен я ни ругать, ни хвалить, я в этом ни уха, ни рыла не понимаю. Вот, но вопрос в том, что это было чисто коммерческое такое течение в йоге. Пришли люди, надо их, знаете как, завернуть, чтобы торкнуло, чтобы все остались довольны, чтобы вышли и друзьям рассказывали, как их торкнуло, чтобы друзья пришли на следующий семинар. Это такой коммерция. Так вот, друзья, йога к такого рода коммерции не имеет никакого отношения. Знаете, по какой причине? Да, неплохо, вы придете, действительно переживете какое-то необычное состояние. Почему нет? А, опасно? Опасно. Ну, вы там делаете гипервентиляцию. Бог его знает, к чему это может привести. А у кого-то давление скакнет. А у кого-то там эти самые, как они, конвульсии, как они называются, эпилепсия начнется. А это, знаете, совершенно не смешно, когда на семинаре кто-то бьется в эпилептическом ударе, значит. Это любая коммерция идет просто в ноль. Значит, и слава Богу, эти времена прошли. Поэтому я вас очень прошу разделять эти вещи. Что дать практике, чтобы торкнуло, очень легко, но в этом смысла нет. Почему? Да потому что, да, вы переживете какое-то экстатическое состояние, а через месяц вас спроси, вы про это даже забудете. Йога же, она дает практики, которые иной раз, на первый взгляд, не такие сильные. Но, знаете, плавно и плавно ваша жизнь начнет изменяться к лучшему, а как бы вот этот цвет внутренний все будет ярче и ярче. И вы спросите про йогу, и она у вас не выветрится. А вы сейчас спросите у многочисленных, вот кто был на этих всех тренингах, помнят они? Большинство даже вообще за, был когда-то, полетал, вспомнил что-то там, пережил все, и все. Поэтому, понимаете, это некие есть обманки. Аналогичная ситуация у дайверов, ну, кто под воду погружается. Если вы надышитесь чистым кислородом, у вас все поплывет. Вот даже где-то я видел, магазин был, правда, благополучно закрылся. Там у них были как-то пранокамеры, что ли они их называли. Кабинка, где кислород? Баллон с кислородом, знаете, газосварка, да, вот это. Ну, не знаю, наверное, очищают они все-таки там технический кислород. Не знаю, откуда они брали кислород, хотя, наверное, может быть, из газосварки бы взяли кислород, тоже бы пошел. Да, то человек включает, подышал кислородом, у него эйфория, перед глазами все поплыло. Драйв. Ну, друзья, это не йога. Это, с таким же успехом можно водку пить. Там, я не знаю, чем еще заниматься. Вот, поэтому сравнивать йога или не йога по эйфорическим состояниям нельзя. Хотя, с другой стороны, еще раз, друзья, если бы мне надо было, чтобы вы выпадали в эйфорические состояния, я знаю столько практик, за 5 минут все. А зачем? Мне это не надо. Я больше чем уверен, и вам это не надо. Потому что не будет результата. Так, еще вопросы?
Можно вопрос?
Да, пожалуйста.
А вот я слышал, что ну, на начальных этапах практики пранаямы, да, йоги нужно очистительные практики.
Ну, мы просто у нас сейчас мы не касаемся непосредственно йоги. Конечно, если бы у нас был семинар по пранаяма-йоге, я бы подробно расписывал. Да, действительно, вы правы, что крайне желательно перед изучением пранаяма-йоги сделать кое-какие очистительные упражнения. Более того, крайне важно блюсти диету. Если вы серьезно решили заняться пранаямой, а не так, чтобы там по 15-20 минут в день дышать, тогда можете не менять диету. А вот если уже там начинает 40 минут, диета очень строго, очень строго. Это должно быть достаточно серьезные такие моменты в общении. Вы не должны, как бы это двумя словами сказать, общаться с тем, с кем не надо. Вот есть люди, которые у вас по жизни вызывают там отвращение. И если вы в состоянии занятия пранаямой будете с ними сталкиваться, то есть негативный эффект вы как бы, ну, в обычной жизни вы как их видите, не видите, вот они есть, то в состоянии пранаяма-йоги вы очень обостритесь. Тоже надо найти определенное место, где вы могли уединиться. То есть и таких моментов очень много. Вот почему, еще раз я вам говорю, так тяжело научить пранаяме. В Москве практически, ну, за редким исключением, никто не учит. Еще вопросы?
Мы привлекаем прану во время пранаямы.
Да-да-да.
С какой цели, для чего?
А дело в том, что прана, ну как бы сама по себе, если не было бы праны, мы бы не прожили и ни секунды жизни. В известном смысле можно как бы поставить знак равенства между проявлением жизни и праны. То есть если не было праны, то любой бы порез, любой бы микроорганизм привел бы к фатальному развалу организма. Значит, поэтому всегда небольшой излишек праны нужен, как говорят, иммунитет, сопротивляемость организма, даже вот хотя бы для этого. А кроме того, прана нам необходима для мыслительной деятельности, для, ну, для всех видов деятельности. То есть мы ее должны привлекать. Где источник праны? По большому счету, ну, это очень, кстати, тоже сложный, чисто аксиоматический, теоретический раздел йоги. А по большому счету, можно считать, что источником нашей праны является наше «я». Вот у нас есть наше «я», и, соответственно, как бы, ну, до известной степени прана – это тот инструмент, которым обладает наше «я», или та жизненность, да, которая в дальнейшем проявляется через наши тела, как энергия и как сознание. Прана – очень сложная категория, друзья, вот тоже еще отметьте. Иногда понятие праны сводят к энергии. Это не совсем правильно. Прана – вещь более, как вам сказать, таинственная. Прана может проявиться в вас и как энергия, и как расширенный луч сознания. И причем в нужном месте, по-нужному она будет проявляться. Она как бы в этом смысле универсальна. Вообще это одна из самых ценнейших вещей, которая только есть. Значит, но, как вы знаете, знаете, это поговорка, денег много не бывает, да, вот точно так же и праны много не бывает. И в некотором смысле, чтобы трансформировать свое тело, чтобы там очистить каналы, чтобы заставить работать центры, чтобы разум заставить работать, его скрытые возможности, они в нас заложены, но они скрыты, нужен излишек энергии. И за счет пранаямы мы и получаем этот излишек энергии. Вот примерно, если такая логика. В хатха-йоге как бы мы подходим к этому с другой стороны. А в пранаяма-йоге мы непосредственно к источнику праны. А в чем суть? Суть это, знаете, вот есть энергия какая? Ветер дует или там мельница ветряная вращается, делает работу. Ту же самую работу может сделать миксер, воткните в розетку, ту же самое зерно насыпьте, электромельница. Раз, 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 быстренько все. Общение с розеткой много опаснее, да, чем вот с такой механической энергией, потому что она большая, очевидная, понятная. А там, значит, полез рукой не туда, значит, бах, ударило током. Вот примерно такая же ситуация и с праной. Она более универсальна, но требует более аккуратного обращения. Дальше идем.
А можно еще?
Да, пожалуйста, пожалуйста. Друзья, ну у нас превратится семинар, мы еще там...
Нет, а как понять, что ты уже не просто дышишь, вдох-выдох, задержка, а праной?
Оль, давайте так, у нас еще более 15 йог мы должны сегодня рассмотреть. У нас будут отдельный семинар исключительно по пранаяме йоги. Всех там желаю видеть. И мы с чувством, с толком, с расстановкой все эти вопросы проработаем. Следующая йога – мантра-йога. Значит, мантра-йога, ну мы все с вами умеем говорить, членораздельная речь. На самом деле, этим занимаются глубинные разделы йоги. Процесс речи не такой простой, а очень таинственный, и он напрямую связан с процессом мыслеобразования. А процесс мыслеобразования напрямую связан с тем, что называется энергией кундалини. Поэтому в известном смысле слова мантра-йога – это, ну, как если угодно, как бы использование энергии кундалини через вибрации слова и мысли. И существует определенная методика, когда мы начинаем произносить определенные слова, то мы учимся непосредственно использовать заложенную внутри нас энергию кундалини, и она поистине творит чудеса, те, которые совершенно не очевидны. То есть вы произносите ту или иную мантру, а эффект получаете, Бог знает с какой стороны. И на первый взгляд магия, мистика, чудо. На самом деле ничего чудесного, это очень тонкие законы. Значит, касаться мы, опять же, этой темы не будем, у нас еще впереди очень много йог, но сразу же отмечу, что это та йога, которая считается одной из самых безопасных йог, а с другой стороны, та йога, которую можно и нужно начинать овладевать самостоятельно. Значит, ну только лишь упомяну, что бывают... как и все в йоге, да, мантры энергии, мантры сознания и мантры имен. Мантры имен – это, по сути дела, те мантры, в которых в таком сбалансированном объеме присутствуют и энергия, и сознание. Вопросы?
А вот можно вопрос?
Только не по практике. Друзья, давайте вот как, какую мантру практиковать. Это у нас будут отдельные семинары по каждой из этих йог. Да.
Касаемо мантр самих, а в целом, то есть есть предположение, что верно, ну, или, то есть как бы два вида подхода. Ну не в плане сознания энергии, а в плане того, что вот есть как бы цель, к примеру, на повторение мантры с целью осуществления, ну, благ мантры, или с целью, например, сосредоточения. Ну, вот, например, мантры ом, там, всевозможные биджа мантры. Или другой подход, когда ты повторяешь мантру, ну, смешанную, которую как, приводит к каким-то целям. То есть,
ну, Марк, опять же, я вот сейчас, если я сейчас начну вовлекаться, мне сейчас придется объяснять, там, какие мантры бывают, как они действуют и так далее и тому подобное. Это тема отдельной лекции. Для чего я сейчас говорю это? Для того, что когда вы столкнетесь с такой наукой, как мантра-йога, у меня очень много было последователей, ну, учеников, ну кто вот учился йоге, когда я им начинал объяснять мантра-йогу, они мне говорили следующее. Ты что, за дураков держишь? Я что, тебе буду как попугай повторять одно и то же, одно и то же, магнитофон что ли? И вообще, какой в этом смысл сидеть там и повторять, повторять? Не хочу я повторять. То есть ты мне объясни логически, как это значит, почему я это должен повторять. А так как это, да, вот хорошая, кстати, тема. Так как действие мантры не зависит от того, понимаете ли вы или не понимаете, значит, как бы эти механизмы, как она работает, в этом смысле она уподобляется хатха-йоге. то есть знаете, не знаете, мантра работает, то человека здравомыслящего или современного цивилизованного человека крайне тяжело вовлечь в практику мантра-йоги. Он считает это оскорблением своего интеллекта, здравого смысла и так далее и подобное, тому подобное. В то же самое время какой-нибудь необразованная там какая-нибудь цыганка или там какой-нибудь необразованный там человек из каких-нибудь там лесов, он там про себя, видишь, что-то там это наговаривает, нашептывает, и получает же таки свой эффект. И возникает иногда такая иллюзия, что якобы более примитивные племена обладают каким-то сверхзнанием, а мы, цивилизованные люди, якобы что-то потеряли. Ничего мы не потеряли, просто у тех, диких людей еще недостаточно развит интеллект, чтобы подвергать критике, но уже достаточно, чтобы хоть что-то делать. И они тупо просто делают эти методики и получают результат. В Индии тема мантра-йоги одна из самых популярных. Там все ее практикуют. Хотя спроси его что-нибудь там философское, никто тебе ничего не скажет. Они сами не понимают. Вот. Поэтому вот здесь такой момент. Я вам это все даю виды йоги для того, чтобы когда вы в очередной раз столкнетесь, чтобы вы не считали мантра-йогу чушью. Здесь следует добавить следующее. К сожалению, да, это одна из самых сложных в объяснении йог. Принципы ее действия, вот вам хатха-йогу в двух словах объяснил, но мантра-йогу даже не хочу пробовать. Могу попытаться, но все равно сейчас будут мои слова звучать как абракадабра. То есть, что такое мантра? Мантра энергии – это значит изначальная вибрация, породившая мир, значит, проявленная ее часть. Мантра сознания, значит, это также изначальная вибрация, породившая этот мир, значит, это, ну, как бы скрытая ее часть. Кто-нибудь что-нибудь понял? Вряд ли. Почему? Потому что мои объяснения на очень более глубинных объяснениях. А вообще говоря, мантра-йога, наука мантра-йоги сводится к науке возникновения Вселенной. Помните, кто в Библии там, да, и сперва было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Вот, вероятно, хотели изложить на понятном, значит, для пастухов в этих самых библейских языке те же самые древние истины. Но ясно, что это можно по-разному интерпретировать. Но о чем говорит мантра-йога? Да, действительно, для того, чтобы объяснить творение, значит, и для того, чтобы объяснить действие мантр, приходится изучать одну и ту же теорию. А это крайне тяжелое занятие. Поэтому я еще раз вам говорю, что мантру-йогу тяжело объяснить, но это не чушь. Это не чушь. Некоторые люди говорят, я хатха-йогой буду заниматься, понимаю. Пранаяма-йогой буду заниматься, понимаю. А мантра-йогой, не понимаю, заниматься не буду. И таким образом человек оставляет недоделанную какую-то, недоделанный фрагмент. Дальше идем. Джнана-йога. Поставьте мне часы, а? Ближе вот сюда. А значит, джнана-йога. Итак, у нас у всех, я надеюсь, есть интеллект. Вот, да. И наши интеллектуальные способности размышлять, познавать, задавать вопросы, получать на них ответы. И эта способность, она, естественно, она заложена самой эволюцией, самой природой устройства нашего человеческого тела, потому что тот принцип, на котором построен интеллект, иногда он называется так называемый принцип разума, был создан один из первых во Вселенной. Иногда это красиво называется как космический разум там, и так далее, и так далее. И наш разум – это не изобретение чего-то нового, а всего лишь способ воспользоваться одним из самых основополагающих принципов во Вселенной. Вселенная, когда творилась, сперва был создан принцип разума, а только лишь потом принцип пространства и все остальные принципы. Так вот, наш интеллект – это не игра природы, это не случайность. Иногда вот у наших современных фантастов там… А есть ли еще у нас братья по разуму? А вдруг их нет? Вдруг мы уникальны? С точки зрения аксиоматики йоги, друзья, жизнь, Вселенная кишит жизнью. Правда, формы, в которых может эта разумная жизнь проявляться, может быть самая разная. Но принцип, по которому работает в том числе и наш разум, он везде. И вопрос только лишь в том, как мы на уровне физического тела, тонкого и тончайшего, сделаем прибор, который будет этот принцип использовать. Подобно тому, как принцип горения был всегда, но только лишь, значит, изобретя там двигатель внутреннего сгорания, можно построить машину. Хотя бензин горел еще и до изобретения двигателя. Да? То есть в этом отношении наша эволюция и из жизни в жизнь, из вида в вид, это всего лишь мы как бы делаем механизмы, которые используют принципы давным-давно существующие. Значит, поэтому принцип разума А универсален, Б это определенный этап на пути. И иногда я слышу такие вещи меня пугающие, что иногда люди, даже занимающиеся йогой, они говорят, что все там зло от разума, что, мол, где надо вернуться к природе. И вот они начинают путать сверхсознательное и подсознательное. Ну, а действительно, вы помните, да, что, как сказал классик, знание приумножает скорбь. Но это, к сожалению, друзья, этап на пути эволюции. Никто не может его обойти. А смысл примерно следующий, что из жизни в жизнь мы должны сформировать разум, на уровне человека по полной программе им воспользоваться, а потом выйти на следующий уровень, который, если угодно, называется сверхразумом или интуицией. Но ни в коем случае не минуя принцип разума. Вселенная не любит, когда перепрыгивают. Вот, поэтому хотим мы того или не хотим, но наши интеллектуальные способности мы развиваем, развивали и обязаны будем развивать в дальнейшем. Если мы не будем их развивать, мы остановимся в эволюции. И тогда придет кнут, который заставит нас развивать свои мыслительные способности. Как это он делает в мире, значит, животных. Вот, так вот, раз уж такая способность интеллектуально осмыслять какие-то моменты есть, безусловно, есть и йога, которая именно и занимается тем, что пытается логически разобраться во всех вопросах устройства Вселенной. И эта йога называется джнана-йога, она же йога знания. Она же йога знания. И посвящена она интеллектуальному осмыслению того, как устроена вся Вселенная, как устроен я, как устроен там мой сосед, как вообще все сделано. Попытка интеллектуально понять устройство Вселенной. Но мы уже сегодня касались этой темы. Плоскость логики, плоскость интеллекта. Это высокая плоскость, но есть еще более высшая плоскость. Плоскость сверхинтеллекта, плоскость высшей духовной интуиции. Так вот, эта плоскость высшей духовной интуиции, кстати, вот ядро йоги, которое именно оттуда опускается вниз, на плоскость интеллекта. Так вот, оно открывается не раньше, чем мы плоскость интеллекта отработали. Поэтому не верьте людям, которые говорят, что вот они уже, знаете, сразу же попали в сверхинтеллект, а с обычным интеллектом у них, извините, плохо, да? То есть это сразу же самые серьезные опасения в том, что не является ли такой человек шарлатаном, который выдает, что ему высокие откровения открылись, а в чем-то обычном он и разобраться не может. Есть и такие, значит, что называется, клоуны. Вот, иногда это действительно такие странные проявления чего-то сверх, но очень редко. Так вот, наша задача развить интеллектуальные способности. Джнана-йога как раз и призывает нас все осмыслять интеллектуально. Но тут же джнана-йога нас и предупреждает, что Боже нас упаси сделать из нашего разума Бога. Боже нас упаси, что называется, думать, что разум это что-то такое очень высокое, что-то такое священное. Вот сейчас, точнее не сейчас, а там 60-е годы, я помню, были эти гимны разуму. что вот разум, разум. Действительно, по отношению к состоянию мракобесия, разум это, как говорится, луч света. Но, к сожалению, у разума есть и обратная сторона. Если он не подвластен нам, если он вырывается из-под нашего контроля, он превращается в самого худшего мучителя для нас. Поэтому человек интеллектуально развитый страдает много больше в жизни, чем простолюдин такой, знаете, который там, ну, недалекий еще. Просто простолюдин вот такой недалекий, он еще многих проблем не осознает, а человек интеллектуальный, у него вечные фобии, птичий грипп. А, вчера там ворона, значит, пролетела, все, завтра умру. То есть начинается на пустом месте они начинают возникать. Что называется, от большого ума. Вот. И это очень большая опасность. И джнана-йога нас как раз и говорит, что наша обязанность развивать разум, но в то же самое время ставить его под контроль. А, и вот будете вы сталкиваться иногда с таким даже красивым, но абсолютно непонятным и шокирующим утверждением. Буддисты, дзен-буддисты любят его. Там такое выражение «убей свой разум». Значит, обычно это вызывает праведный гнев у всех интеллектуалов. Что как чужди, обезьяной, что ли, безмозглой должен стать, да? Но нельзя вырывать из контекста ничего, в том числе и такие красивые выражения. Имелось в виду следующим образом, что как бы разум, безусловно, должен быть отточен, должен быть подставлен под контролем, но когда надо, его надо выключать. Если вы не научитесь его выключать, вы не проникнете в высшие духовные сферы. Разум вам будет одинаково доказывать, что, грубо говоря, Бог есть и Бога нет. Там, что высший абсолют есть, высшего абсолюта нет. Там чего-то запредельное есть или чего-то нет. Разум просто не в состоянии разобраться в этом. Это не его вопрос. Вопросы жизни и смерти. Это не его вопрос. Он не отвечает на них. Более того, он скорее склонен видеть все в пессимистичном виде, чем в оптимистичном. Вот почему такая, знаете, характерная черта интеллектуально развитых людей. Они такие, знаете, они такие печальные все, там, какие-то там профессора, значит. Они слишком хорошо все понимают, да, то есть, но еще не научились, не осознают, что разум иногда ошибается, иногда и разум начинает отравлять жизнь. Вот. Значит, что это за йога? Опасная она или не опасна? Ну, опасна она только лишь в том смысле, что действительно сильный, но не подконтрольный разум – это монстр. Этот монстр в первую очередь мучит вас самих. Именно он бросает человека там на всякого рода суициды. Понимаете, да? Именно он. Отключись на мгновение разум. На мгновение отключись разум, да, как вся картинка развалится. Но разум сам ее поддерживает. Разум говорит, ага, вчера было плохо, сегодня еще хуже, а завтра вообще будет тебе. И понятно, он тем самым загоняет бедную жертву. Это очень серьезная, страшная проблема. К сожалению, это бич стран, в которых очень хорошо с жизнью, с куском хлеба. Почему? Потому что есть время поразмышлять. Да, понимаете? Есть время впасть в пессимизм. Да? В то время, когда там, если какая-нибудь война или там за тобой тигр гонится разъяренный, человек не склонен к суициду, он просто во все лопатки от него. Адреналин, наоборот, радости, бытия. То есть вот иногда масса болезней, вот сейчас она захлестнула нашу страну, я ее наблюдаю. Это, ну, сказать, новые русские, новые богатые. Был человек, вменяемый, хороший человек, там, открыл свое дело. Начал зарабатывать, работал больше, получал больше, работал еще больше, получал еще больше. Потом вдруг понял, что уже за него все работает, а он может не работать, деньги и так идут, идут, идут. Может расслабиться. Отстроил себе на рублевочке, значит, скромненькую избушку в 5 этажей, там с бассейном и вертолетной площадкой. Вроде как бы ехать не надо, вообще ничего не надо делать, все уже и так делается. И вот вдруг чувствует, что с каждым днем все, прошу прощения, хреновее ему и хреновее. То есть вот где-то на каком-то неуловимом уровне все хуже и хуже он на себя, все более тусклый, вялый, все вот его как в болото засасывает. Смотришь, застрелился. Че, с какого бодуна? Вот, пока бегал, прыгал, пока была, значит, эта палка, разум работал на решение проблем. Как только разум, неподконтрольный, остался предоставлен сам себе, он начал козни строить хозяин. Понимаете, да? То есть разум это, в одной очень хорошей книжке, я процитирую ее на предмет, значит, «Джна на йоге», говорит следующее, что разум это такой джин, который сделает для вас всю работу, но если вы ему не дадите работу, он начнет убивать вас. То есть пока он работает на вас. Как только он бездельничает, он начинает вас убивать. Поэтому надо уметь его вовремя выключать. Вот в этом-то и проблема, что вся йога, она как раз и учит в том числе и этому. Двойная задача. С одной стороны, развить разум, а с другой стороны, уметь его отключать. Но на самом деле, человек, который умеет развивать разум, он понимает, интуитивно уже начинает понимать, какое сочетание там пранаямы, медитации и мантры способны как бы выключить его.
Что значит отключить разум? Это остановить...
Друзья, вы идете на работу, и вдруг мысль, утюг не выключил, а еще в метро там, вы выключили утюг, да, Бог его то ли выключил, то ли не выключил, да, и разум начинает перед вами во всех красках рисовать, что же там сейчас у вас в квартире творится, да, и уже адреналина, понимаете, уже руки трясутся, уже не знаешь, может быть, домой возвращаться надо это самое, да, а потом краем, значит, мысли, помнишь, да не, вроде не включал даже, вообще у меня этого нету, утюга-то нету, да, вот, да, а разум уже там наплел всего, да, и, понимаете, разум-то разумом, но он тут же включил систему гормонов, адреналин в кровь. Уже разум-то заткнулся, я прошу прощения, а уже играет, значит, адреналин в крови, уже руки трясутся, уже там. Вот, вот это вот искусство, знаете, как у Штирлица, в нужный момент сказать себе, знаете, как Штирлиц остановился и сказался там, 20 минут сплю, лег, заснул, проснулся, у него проблемы, не проблемы, значит, его там за ним уже все гестапо гоняется, ау, сплю. Кстати, видели эту серию, да, 10-я, по-моему, серия, где Штирлиц Мюллера учит йоге? Не видели? Посмотрите, да, очень интересно, когда, значит, Мюллер посадил его в гестапо, там, за стенок совсем мрачно, и начал допытываться, откуда, значит, на чемоданчике радистки Кэт его пальчики, значит, и там, так далее, а потом Штирлиц начал, значит, Мюллера учить йоге. Ну, и Мюллер тоже что-то сказал Штирлицу. В общем, интересно. Да, так вот, разум надо уметь отключать вовремя, иначе беда. Еще раз, друзья, у нас сегодня не семинар по цнана-йоге. Нас ждет еще полтора десятка других йог. Не менее интересных, поверьте. Вопросы? Вопросов нет. Дальше идем. Как отключить разум? Дальше идем. Так, значит, следующая йога – раджа-йога. Есть такое понятие власть. Самое разное понятие. Власть над собой, власть над людьми, власть над обстоятельствами. Мы сталкиваемся с этим моментом. Иногда мы сами проявляем власть, иногда мы подчиняемся чьей-то власти, иногда мы принимаем чью-то власть, иногда, скрипя зубы, принимаем, но, что называется, при первом же возможном случае... И выйдем из-под ее контроля и так далее, и так далее. Понятие власти или понятие некой иерархии, подчиненности, это очень сложное понятие во Вселенной. Абсолютно неочевидное понятие. Не будь его, ну, в нашем понимании не было бы и мира. То есть это некий, если угодно, договор между, или как бы с одной стороны, принятие на себя и в то же самое время, даже по-другому лучше, давайте начнем по-другому. Вот если не было бы вот этой власти, там, у нас там президент выстраивал всю вертикаль власти, да, начинается хаос и развал. Вот у вас есть тело, представьте, что каждая клеточка вашего тела сказала бы: а не хочу я, знаете, помните, как в мультике, сказали котята, не хотим мы больше мяукать, а хотим как поросята мы хрюкать. Понимаете, да, то есть если бы в нашем теле органы наши, наши структуры начали бы вести себя так, как им заблагорассудится, вы понимаете, мы бы очень быстро умерли. Поэтому есть некая такая структура подчиненности. Клетки нашего тела, каждая клетка сама по себе живое существо, в общем-то от нас независимое. Почему? Возьмите ее в пробирку, она там еще будет 20 дней жить или сколько. Будете кормить, еще дольше проживет. То есть, по сути дела, она от нас не зависит, но она как бы на нас работает. И она принимает нашу власть. По какой причине она принимает нашу власть? Не потому, что мы такие злые, мы запугали эту бедную клеточку, ты ж смотри, работать не будешь, плохо тебе будет, да? Нет, совсем по другой причине. Существует в мире некая такая иерархия, что клетка как бы... Она идет в подчинение нам и выполняет функции для нас, для нашего «я», высшего «я», которое оперирует через это тело. Но взамен получает возможность очень быстрого духовного развития. То есть в следующей жизни душа этой клетки станет чем-то более серьезным. Так вот все сделано. И вот только лишь в том случае, если в обмен на подчинение вы будете дарить кому-либо духовную возможность, что несравненно более ценное, а то так вот вечно будешь свободный, значит, этой одноклеточным, да, вечно свободным. Вот, а тут ты, значит, как говорится, попадаешь в те условия, что ты как бы служишь этой великой цели, скажем, наша клетка служит великой цели сохранения жизни нашего организма, но взамен получает быстрый духовный рост. Вот только в этом случае есть настоящая власть. И клетка принимает на себя это как бы ярмо. И мы согласны даровать этой клетке возможность. То есть вот такая некая пирамида. Такая пирамида, она наблюдается не только на уровне живого организма, но также на таком большом уровне, как страна. По-хорошему, в чем задача президента? Это не удваивать ВВП, это не какие-то там прекрасные вещи, да? Все эти вещи за президента и так сделают люди. Собственно, страну-то строят люди, каждый в отдельности. По большому счету, задача любого президента – это обеспечить беспрепятственное духовное развитие каждого индивида. А уж этот индивид своей творческой энергией и сам справится со всеми поставленными задачами. Вот это высший смысл власти. Ну, понятно, до таких высоких ипостасей не доходит. Все более, так сказать, прозаично. Мы как бы делегируем нашему там президенту, чтобы он там нас защищал, там какие-то службы государственные там придумывал. Вот. Почему? Ну, в идеале, потому что мы ему доверяем. А почему мы ему доверяем? Нам говорят: а, да потому что была такая кампания избирательная, пиаром, значит, заставили всех верить. Действительно, у пиара большие возможности, но не безграничные. Если за кандидатом вообще ничего нет, ты никогда не заставишь за него, так сказать, за него выступать. И это вещи, на самом деле, очень странные вещи. Вот в этом выявляется именно истинная харизма лидера. В древности это были цари, это были раджи в Индии. Это те люди, которые для своих подданных обеспечивали полную возможность духовного развития. А подданные с радостью их принимали, причем будь то даже жрецы или там простолюдины. И вот, вот эта очень странная наука, раджа-йога, или по-другому, как бы, йога-управление, она является одной из самых серьезных составляющих частью йоги. Это способность, наша способность управлять, это наша способность, значит, управлять всем. Собой, событиями, людьми. Ну и я не буду касаться деталей раджа-йоги, это тема семинара. Ну, что-то там можно сказать, что по-настоящему подчинять вы научитесь только после того, как научитесь сами подчиняться. И, значит, тот, кто умеет владеть собой, да, и управлять собой, только тот человек в состоянии управлять окружающими людьми. Если человек не в состоянии управлять собой, он не удержит других людей, они просто разбредутся. То есть не будет вот того коридора безопасного духовного развития гарантированного, а люди это очень четко, быстро чувствуют, и все разбредаются. То есть власть очень легко получить, но очень тяжело удержать. Иногда спрашивают, почему тот или иной заслуживает власти, а тот или иной, значит, всю жизнь стремится и никак ее не получит. Ну, помимо кармических каких-то моментов, здесь в первую очередь это именно йоговский момент. Что для того, чтобы вы действительно заслуживали власть, чтобы она у вас не разваливалась, вы должны обладать этими качествами. И раджа-йога – это наука, как раз которая и учит нас, как же использовать эту харизму, это умение психически расположить людей или наоборот как-то вот повлиять на них. Это вот что-то такое тонкое, неуловимое. Как правило, очень хорошие политики, очень там военачальники, такие сильные личности, как правило, этим обладали от природы. Но йога нас говорит, что если кто-то чем-то обладает в этой жизни, значит, он очень много времени потратил в прошлой жизни, чтобы этому научиться. И если мы чувствуем потребность или необходимость в этом, известными психическими упражнениями, мы приобретаем эту власть. А дальше уже начинаются поистине чудеса, такие, что грамотный правитель управляет силой мысли. Знаете, он как вот он думает, так и живет страна. Но это уже высший писк, высший пилотаж, это уже на грани чего-то такого потустороннего. Вот, хотя все очень хорошо с точки зрения йоги описывается. Вопросы? Да, значит, сразу же. Можно ли начинать заниматься самостоятельно этой йогой вперед? Каждый должен проявиться, состояться как личность. Но еще раз. Не, знаете, это палка о двух концах. Я очень часто встречаю людей, которые пытаются кого-то, значит, учить жить, возглавить какое-то движение, а сами себя ничего не представляют. До тех пор, пока человек сам себя не научился держать под контролем, он не может держать под контролем людей. Или по-другому, в раджа-йоге акцент делается на работу с мыслями. Если ты умеешь держать под контролем свои мысли, ты умеешь держать под контролем мысли всех остальных людей. Вот на этом построена раджа-йога. Таинственная йога, заманчивая йога. Многие бы хотели ей овладеть. Значит, ну почему нет? Почему нет? Если на благо, вот здесь даже такое небольшое отступление. Дело в том, что вот если вы захотите устроиться в Москве на работу, там, скажем, продавцов более чем достаточно, бухгалтеров хватает. Там, ну вот, да, вот рассматриваем вот виды деятельности, да. Ну, то есть есть рынок, есть спрос, есть предложение. То есть ты всегда за хорошие деньги, за хорошую зарплату, там, в 5000 долларов, ты всегда найдешь себе, там, скажем, средненького бухгалтера. Да, ну я так утрирую, да. А вот есть позиции. Как правило, это высшее управленческое звено. Это уже менеджеры очень большой руки. Как-то так вот, как говорится, волею случая я имею эту информацию, во всяком случае имел за какое-то время предыдущее. Эти позиции всегда открыты. То есть требуются за бешеные деньги, а людей нет. Нет людей, которые бы действительно хотели бы стать не маленького уровня, не среднего уровня, а большого уровня руководителя. Мы только мы на словах хотим управлять. На самом деле мы в глубине души боимся. Шмык, а что? Я ни за что не отвечаю. Шмык в норку. Вот свой кусочек. Знаете, психология мышки. Хватит кусочек со стола, Юрк в норку. И там себе у меня там рай, уют. Никто меня не трогает. Да? А вот возглавить что-нибудь. О, мало желающих. Это известная смелость. Это известная решимость. Поэтому очень много людей ведомых. И люди хотят быть ведомыми. Более того, они ищут ведущего. И очень мало людей ведущих. Это очень страшно и очень тяжело. Вот, поэтому, что нам говорит йога? Друзья, вырабатывайте в себе, значит, эти качества. Вселенная ждет от вас этих качеств. Более того, рынок труда даже ждет от вас, если уж об этом говорить. Еще раз, средненьких менеджеров пруд пруди. А людей ответственных, готовых рискнуть, готовых мыслить нетривиально, готовых организовать бизнес, попробуйте найдите. Самая высокооплачиваемая такая составляющая бизнеса, допустим, на Западе. Вопросы?
А вот я хотела спросить, там контроль, жена на Ираджа, а конкретно такое отличие?
Да, ну, в джнана-йоге больше, значит, на такое интеллектуальное осмысление, да? А раджа-йога – это больше на практическое, каждодневное применение в вполне конкретных делах. Ну, разница такая. Представьте, есть ученый, он изобрел вечный двигатель. Очень хороший вечный двигатель, все совершенно. Но в производство он пускать его не будет. Он идет к бизнесмену и говорит: «Вечный двигатель, давай ты фабрику построишь и запустишь в производство». Я изобрел все, да? И он говорит: да, хорошо, он идет, собирает людей и запускает в производство этот вечный двигатель. То есть это степень реализации высшего. То есть джнана-йоги ты можешь постигать, но можешь палец о палец не делать ради воплощения. Там акцент делается именно на интеллектуальное развитие, хотя это один из самых страшных и суровых перекосов. То есть, поэтому джнана-йога всегда компенсируется какими-то йогами действия. Но в раджа-йоге там как бы это промежуточное звено между знанием и конкретным воплощением его в жизнь. Вообще бизнес это одно из самых достойных занятий, вот наряду с занятиями наукой, как это мне кажется. Ну, конечно же, выше всего это занятие йогой, вы понимаете, да? Вот, да. Но вообще это вещи, где можно себя проявить. Еще раз. Ладно, все, хватит об этом. Дальше идем. Да, так вот, вперед, друзья, опасность. Опасность, что, конечно, вас понесет, и вы понесете за собой людей. И такие, к сожалению, примеры многочисленные, значит, когда вы становитесь, вы уже обладаете этой харизмой вести за себя, за собой людей, но вот этим высшим духовным чутьем где-то вы делаете сбои и ведете людей не туда. Это, как правило, знаете, такие основатели всякого рода сект, всякого рода течений, люди очень харизматичные, очень за собой всех ведут, да, но иной раз не туда, куда надо. И они вечно там то потопа ждут, значит, то там светопредставления, то Армагеддона. Почитайте историю. На Руси вечно ждали конца света. Вечно были лидеры, которые говорили, что сказано, в следующем годе будет, да, то есть посчитали. И вот до сих пор говорят. Еще сколько будет еще. Все ждут конца света сейчас. А, кто там, согласно там какому-то там...
Майя.
Да, вот сейчас самый писк это майя. То у них якобы календарь на чем-то заканчивается, да? Заканчивается, и все, конец света. Да? А у них, может, там, что там, бумаги или что там, не хватило там дальше дописать просто, да? А что там думать на 500 лет вперед? Тут вот... Ну, в общем, не знаю я, конечно... Да, так вот, находятся харизматичные лидеры, которые берут на вооружение, обладая некой харизмой, они заводят, они за собой тащат. Я видел очень часто, в том числе в среде йоги я видел таких людей. Значит, здесь только молиться, что первый принцип не причинения вреда всему живому они помнят, и второй принцип не растрачивать, значит, жизнь по мелочам, а то они сами болтаются и людей болтают, значит. Вот. Так что вперед, овладевать надо самостоятельно, но помните об ответственности. То есть, кому многое дано, что называется, с того и большой спрос. Дальше идем. Да, пожалуйста.
Адепт йоги Йогана Прамаханса в своей книге «Русском приложении» разъяснял раджа-йогу, крия-йогу.
А, ну здесь, да, друзья, вот это то, с чего я начал сегодняшний наш семинар. Вот, к сожалению, в разных школах йоги наблюдается несовпадение терминов. Значит, под раджа-йогой иногда понимают йога-сутру Патанджали, так называемую восьмеричную ступень, иногда говорят, делают знак равенства. Хотя это, собственно говоря, можно и так, конечно, сказать. Иногда под раджа-йогой понимают чисто такие, набор чисто утилитарных каких-то таких, ну, таких качеств, там, развить там, внимание, развить память там, да, там, и все и прочее, прочее. Что тоже является составной частью любого там, руководителя и так далее, но вы понимаете, да, это скорее средство, чем цель. Вот, что же касается вообще вот в этой традиции, в том числе и вот упомянутого вами Йогананды Парамахансы, там несколько своя терминология. Кстати говоря, там под крия-йогой понимается совсем другая крия-йога, нежели у нас. Вот. И связано это с тем, что слово крия, да, ну, в частности, слово крия, оно означает, ну, как бы делать действия, исправлять неправильно сделанное. Только там один набор упражнений, здесь другой. Более того, говорят, доходят такие слухи, что когда-то была более, такая йога, которая как составная часть все это включала. То есть это, друзья, вопрос чисто терминологии, это просто, ну, название. Не потеряйтесь. И под раджа-йога иногда называют, как бы они считают, высшие йоги, это все, что начинается после хатха-йоги. Вот хатха-йогой овладел, а все остальные йоги вроде как раджа-йога. Ну, вот кому как нравится, тот так и считает. Еще раз, это спорные вопросы. Точнее, не спорные, все правы. Дальше идем. Карма-йога. Итак, друзья, мы с вами работаем. У нас кто не работает, у нас, кстати, в открытом йога-университете, кто не работает, тот не учится. То есть должен работать. Ну, имеется в виду не где-то на работе, а на благо всех живых существ. А вот. А, так вот, все мы работаем. Почему мы работаем, почему мы ходим на работу? Ну, как бы сказали, карма такой. Карма такой ужасный, да? Ничего не попишешь, приходится. Вот, действительно, тот факт, что мы ходим с вами на работу и работаем, это карма. Если у вас не было кармы ходить на работу, вы бы туда не ходили. Но работа – это не проклятие. Наоборот, работа – это великий шанс. У каждого из нас есть карма. А и наша задача, чтобы отрицательной кармы было меньше, а положительной больше. А как от нее избавиться-то, отрицательной? В прошлой жизни одних брахманов резал, понимаете? Вот хлебом меня было не кормить, дай, значит, на большую дорогу брахмана поискать. Это считалось, кстати, самое страшное кармическое прегрешение. Убить брахмана – все. Там мог полстраны вырезать, но не брахмана, ладно, а вот брахмана – это уже все. Вот. Карма есть, а избавляться как от нее? Самое смешное, что даже не помню. А может, и не резал. А может, и резал. Да? Вот не помню. Вот не, спросите, не помню. А карма-то есть. И ждет коварная своего часа, чтобы развернуться. Значит, и сам факт того, что Вселенная нам дарит хоть какой-то вид деятельности, работу, даже которую мы не любим, это шанс для того, чтобы нейтрализовать отрицательную карму, какой она была, не была бы. А в дальнейшем даже подняться вообще над плоскостью кармы. То есть сперва накопить положительную, нейтрализовать отрицательную, а потом выйти вообще из поля действия кармы. А когда человек выходит из поля действия кармы, значит, про такого йогина говорят, что он свободный. А в переводе на наш язык, по утрам ему не надо бежать на работу. Он хочет – ходит. Не хочет – не ходит. Свободный во всех смыслах этого слова. Но я утрирую, опять же, чтобы вы поняли, что та работа, которая сейчас есть у вас, нравится она вам или не нравится, это величайший шанс для того, чтобы подняться в духовном развитии, а и устранить все негативные кармические последствия предыдущих действий. Обычно нас всех пугают. Обычно какой-нибудь там ясновидящий: я вижу у тебя карму ужасную, черную, ты умрешь, если... Ну и там начинается сумма в долларах, желательно наличными. Вот, да, значит, есть и такие, значит, Остап Ибрагимыч и Бендеры от йоги. Ой, сколько их сейчас расплодилось. А вот, значит, я сомневаюсь, что кто-то что-то видит. Но это не значит, что кармы действительно нет. Поэтому, есть она или нет, нет ее, в любом случае, ту работу, которую мы делаем, можно обратить в йогу. Чем бы вы ни занимались, стоите вы у станка, там что-то делаете, или там, вот какая бы, какой бы вид деятельности, улицы вы подметаете. Так вот, карма-йога – это та наука, которая учит нас работать так, чтобы эта деятельность превращалась в йогу. Во-первых, карма-йога говорит нам, что надо стать, там есть три уровня работника. Первый работник из-за страха, самый низкий, самый страдающий. Второй вид работников – это работник из-за награждения. Уже кое-что, уже очень хорошо. И третий, самый высший вид работника – это работник, который работает и не из-за страха, и не из-за награждения, а потому что находит в этом удовольствие в самом процессе работы. И вот поэтому вот эта вот прослойка высших менеджеров, о которой я вам говорил, всегда открыта, что людей, которые работают из-за страха, полным-полно, только деньги плати, прибегут. Которые работают из-за вознаграждения, тоже очень много. Только не совсем они все далекие люди. А вот чтобы занять высшие менеджерские позиции, ты должен обладать высшими способностями, в том числе в бизнесе. А они приобретаются только у людей, которые научились работать и без страха, и без ожидания вознаграждения, а что называется, знаете, это драйв. Когда ты работаешь, и я просто, вот, я иногда обращаю внимание, как маленькие дети в компьютерные игры играют. Да? То есть вот, причем они с таким самозабвением, ну спроси, а что они от этого получат, вот, кроме эстетического удовольствия, то есть ни наличными, там, ничем, да? А их увлекает это. Так вот, только лишь когда человек вовлекается в работу, что вот он увлекается, да, что он может рискнуть, он не боится ничего. И сразу у него открывается. То есть вот, поэтому эта позиция всегда раскрыта. Потому что, как бы, истинных карма-йогов по пальцам сосчитать. Но каждый такой карма-йог, который работает не из-за страха и не из-за награждения, он, его, знаете, в терминах, производительность труда. У него в несколько, на несколько порядков больше у всех остальных. То есть, грубо говоря, за час работы он зарабатывает как полгорода. Поэтому у них и зарплата такая большая. Поэтому и позиции, еще раз и еще раз, на высшие позиции, насколько мне известно, это было и до сих пор вакансии открыты. До сих пор. Не верите, могу дать даже адрес, можете туда свое резюме, если ищете работу, направить. Но если они согласятся, они на вас хотя бы посмотрят. Но там позиции, вот сколько я знаю, они открыты. И будут открыты, вероятно, всегда. Таких людей мало. И вот карма-йога в том числе дарит нам и такую возможность. Но помимо этой возможности, оно... вот именно этим работам, бескорыстной работой, не ожидая вознаграждения и не боясь наказания, как ни странно, мы отказываемся как бы от своей положительной кармы, а как-то таким непостижимым вселенским законом нам зачитывается, то есть от нас никто не требует и отрицательный. Библейское выражение, знаете, прощайте и как это, и прощены будете, да, вот в известном смысле. То есть начинаешь что-то требовать для себя, ну и с тебя начинают, и ты должен. Начинаешь, как говорится, просто так, да, ну и тебе прощают. То есть это такой, опять же, очень утрированный, поверхностный момент, но надо о нем помнить. И еще, друзья, работа — это счастье. Работа – это вознаграждение, работа – это смысл. Это только лишь люди очень на низком духовном уровне считают, что работа – это наказание, что-то он там с 8 до 5 там работает и не знает, куда себя деть. Это говорит о человеке на очень низком духовном уровне. Я был свидетелем, когда у нас славненько развалилась наша страна, и была масса высококлассных специалистов, но уже отрасли не существовали. Они шли там чуть ли не там подсобными рабочими. Но они своей исполнительностью, харизмой очень быстро себе делали карьеру. Почему? Да потому что любой руководитель сразу же цепляется за такого человека. Так вот, бескорыстная работа, работа такая, которая сама по себе приносит наслаждение, является йогой. И если вы научитесь таким образом работать, вы свои рабочие часы с 8 до 5 превратите в чистую йогу. И параллельно будет раскрываться, и каналы чистятся, и третьи глаза раскрываться, и все-все дела. Вопросы? А, да. Йога, как вы понимаете, абсолютно безопасная. Ну, разве что только один есть перекос. Обычно есть такой, знаете, момент, человек не умеет отдыхать. В карма-йоге момент работы подразумевается, это умение череды отдыха. Почему? Ты должен сделать свою часть работы, которая от тебя зависит. Но ты должен дать шанс высшим силам сделать их часть работы, чтобы все сложилось. Бизнесмен начинает новое предприятие, а Бог его знает, как оно закончится. На высшие силы уповать надо, да? Но надо и сделать все от себя зависящее. И вот он делает все от себя зависящее, а потом, значит, расслабляться по полной программе, куда-нибудь там в загородный клуб, чтобы не думать совсем. Почему? Если он будет своим сознанием постоянно держать ситуацию, он не даст ситуации свершиться. Высшие силы, ну как бы, они лезут только тогда, когда мы сделали всю подготовительную работу и оставили, что называю, уповая на высшие силы. На самом деле, можете называть высшими силами, можете называть абсолютом, Господом, Богом, можете называть законом Дао, можете называть принципами устройства этой вселенной, можете называть это законом кармы, как угодно. Но в любом случае, вот это, пожалуй, один перекос. Что работу надо чередовать с отдыхом. Ну и понятно, овладевать можно и самостоятельно, но вот тут из песни слов не выкинешь. На самом деле, как ни странно, в карма-йоге нужен учитель как нигде. И знаете, по какой причине? Просто человек не может себе, вот человек, который только стоит на духовном пути, он себе не может представить, что можно так работать. Все окружение показывает, что надо вообще там быть на работе и там жаловаться, что зарплата маленькая, там, и начальник дурак. Там, и вот это все умеют делать. Но когда ты попадаешь под начало человека, который умеет так работать, ты как бы пропитываешься этим импульсом. Ты инстинктивно знаешь, как себя вести, ты просто автоматически начинаешь так работать. У меня был знакомый, он начал свою трудовую деятельность с иностранной фирмы. Там очень хорошо. Вот нам бы поучиться у американцев. Все-таки вот было бы не зазорно, а? Я просто сам немножко в курсе, да, этих всех дел. Ой, как не зазорно. Он попал туда работать. Он попал не в советскую фирму, даже новую вот эту, а в американскую, где все четко, ясно, понятно. С самого начала правильно была поставлена, как все надо делать. И у него это как на белый лист сразу же отложилось. Уже потом, попадая куда угодно, он воспроизводил этот шаблон поведения. Просто он был эффективный. Значит, вот почему там во времена Екатерины II немцев все больше выписывали в Россию. Приезжает немец. А он уже своей ментальностью, у него ордунг, у него все должно быть четко. И глядишь, распространяется. Сейчас наши эти все компании большие менеджеров иностранных за большие денежки тоже берут. Платят больше, чем они работают, даже, значит, по этому уровню. Почему? Они как бы ментальность правильную распространяют. Все на них смотрят, и точно так же. Зайдите в Макдональдс, как они все там бегают, прыгают. У всех улыбка, натянутая, но улыбка. А этот же самый человек завтра уволится из Макдональдса, пойдет в какой-нибудь гадюшник работать продавцом. Кислая физиономия, двух слов из него не вытянешь, да. Какие там продажи? А там просто вот это уже поставлено на поток, там все продумано. Это мы издеваемся, говорим, фастфуд плохо, Макдональдс плохо, да, действительно не знаю. Но как там построен бизнес? Прыг, скок! Как муравьи там бегают. Почему? И заражаются. А вот в коллектив, в котором есть такое, даже новый человек, попадая, он как бы, даже если он не хочет, его подхватывает и несет. А попадаете вы в коллектив, где все плохо. Девушки, как правило, начинают курить. Потому что это вечные перекуры, заниматься нечем, вся работа так вялая. Вот. Ну, в общем, плохо. Очень плохо. Поэтому, как ни странно, очень бы хорошо попасть под начало хорошего начальника, если это касается работы, и это будет гарантия на всю жизнь. Если же касается йоги, то ну, здесь не знаю, что только, что и предложить. Вот, вопросы.
Можно сказать, что карма-йога, то есть освобождение от привязки, ассоциации, в этом плане, если произошло что-то, и если оно влияет негативно, оставляет плохой отпечаток или позитивно,
ну да, если рассматривать с точки зрения аксиоматической йоги, это действительно работа с ассоциативными связями. То есть в конце концов человек, который считает, что все плохо у него на работе, он ведь не знает, как ему и так зарплату платят. Меня больше всего возмущает, знаете, у нас некоторые правы, ему и так зарплату платят, работает платят, не работает платят, да? А он еще верещит, ему еще условия не те. Господи, я иной раз иду, вижу, как эти таджики бедные, значит, работают там по 15-20 часов за копейки на морозе, как там мимо стройки шел. Знаете, вот все познается в сравнении. И человек, вот знаете, это внутри такое состояние вечного недовольства. Попади он в эти условия, в котором этот же таджик работает, он бы там дня не выдержал. А таджик, кстати, очень улыбается. Почему? Потому что по его понятиям он за день зарабатывает столько, сколько у себя на родине за месяц. То есть вот это отношение, на самом деле, это не условия работы, это не наша зарплата. Это внутренние отношения, а это ассоциативные связи. Вот. А ассоциативные связи – это ключ вообще ко всем секретам. Дальше идем, да? Да, дальше идем. Итак, карма-йога у нас была. Что там у нас еще остается? Нет, сейчас янтра будет обязательно. Я вначале такие мощные разделы. Бхакти-йога. Итак, у нас есть наша способность эстетически воспринимать мир через красоту, через что-то высшее. О чем нас учит Бхакти-йога? Бхакти-йога нас учит о следующем, что все, что мы красивого считаем в мире, это проявление некого высшего принципа. И этот высший принцип, как угодно его называйте, в некоторых системах его называют абсолютом, в других – Господом Богом, в третьих – космическим законом Дао. Но там, где мы улавливаем это высшее, это те объекты или явления, нас тянет к ним. А там, где мы их не видим, мы, наоборот, испытываем отвращение. И в Бхакти-йоге нас призывают вот таким образом чувственно пытаться понять мир. Ну, это подобно тому, как физик познает мир подобно Джнана-йогину, а лирик скорее как Бхакти-йог. То есть через эмоции, через чувства, через недосказанность, через полутона. То есть это все то, за что мы любим там поэзию Золотого века, Серебряного века, за что мы любим художников. То вот, если через их произведения сквозит это высшее, нас к этому тянет. Если этого высшего нет, даже если все формы геометрически выверены по всем канонам, все равно не цепляет. Вот, и Бхакти-йога призывает нас, учит нас, что созерцание красивого, общение с красивым, поиск этого красивого, само по себе йога. И в дальнейшем, еще дальше, что все везде, где мы видим это красивое и привлекательное, с другой стороны стоит высший принцип. И этот высший принцип, он на самом деле сотворил весь этот мир. В религиях он называется Богом, еще раз, в других системах философских как-то по-своему. Но высшее, оно на то и высшее, что сказать о нем ничего нельзя, слишком на то и высшее. Вот. Но Бхакти-йога в то же самое время говорит, что с этим высшим можно общаться. Общаться напрямую, общаться без посредников. Как ни странно, очень красиво эта тема, вот сегодня упоминали суфиев, очень красиво в суфизме она отражена, очень изящно. Да, так вот, если же мы настраиваем свое сознание, свои чувства на это красивое, на это высшее, мы как бы поглощаемся в это высшее. И мы учимся разговаривать с этим высшим, и самое интересное, о чем нам говорит Бхакти-йога, высшее отвечает нам. И в дальнейшем такой человек, то есть как бы целиком и полностью вовлекается как бы в это высшее через прекрасное. И понимает, что на самом деле в некотором смысле это и цель, и средство. То есть цель – увидеть это прекрасное, а видя это прекрасное, он достигает уже высших высот наслаждения, наслаждаясь этим прекрасным. Ну и в дальнейшем есть разные разновидности бхакти-йоги. И в дальнейшем человек понимает, что цель его жизни – это служение этому прекрасному. И как бы в посвящении этому прекрасному всех своих мотиваций, всего своего времени, усилий и так далее и тому подобное. То есть вот это такой шаг от прекрасного к общению с тем, значит, от кого это прекрасное пришло. И служение этому прекрасному вот в той форме, в которой, значит, вот, ну как бы оно открывается каждому конкретному человеку по-своему. Значит, это та движущая сила, которая породила многочисленные религии. Еще раз вам напоминаю, йога и религии – две разные вещи. Йога не утверждает религии, точнее, она не против религии, не за религии. Йога сама по себе. Сама по себе. Это следует помнить. Значит, но в то же самое время иногда йога объясняет, каким образом, почему те или иные религии существуют и работают, и живут, и выживают. Отдельная очень серьезная тема. Значит, является ли опасной эта йога? Да, есть один очень страшно опасный в ней элемент. Это фанатизм. Если вам открылось высшее в чем-то одном, а вы по своему недоразумению считаете, что только так оно и может открываться, то вы начинаете говорить, что у всех остальных все грязно и некрасиво. Вот на этом построены, опять же, если мы коснемся религии, все религиозные склоки, все эти выяснения отношений. Это очень мрачная черта. Почему? Вот представьте, человек увидел что-то прекрасное, человек сосредоточился на этом прекрасном. Высшее открылось через это прекрасное. Человек начинает общаться с этим высшим, и высшее отвечает ему. Но высшее на то, оно и высшее, оно отвечает абсолютно. А человек начинает интерпретировать в меру своей испорченности. Вот почему всегда и говорят, что человек придумал Бога. Не в том плане, что он его придумал как такового, а образ он, как бы он взял себя и увеличил до больших размеров, со всеми своими, в том числе и недостатками. Это очень-очень скользкая тема, еще раз, йога не против религии, не за религией, йога как бы стоит в стороне. Йога прекрасно дополняет религии, если вам открылось через религии что-то высшее, очень хорошо, если через что-то другое, тоже хорошо. Вот. Но сам по себе это очень мощный метод, потому что, допустим, через созерцание этого прекрасного вы мгновенно забываете обо всем окружающем. Вы естественным образом достигаете крайней степени концентрации. И очень легко достигаете высшего состояния йоги самадхи. Естественным образом. Но обратная сторона, что вы вместо того, чтобы любоваться прекрасным, начинаете соседа заставлять тоже любоваться этим прекрасным. А если он не хочет, он враг. А если враг не сдается... Да. Вот, это опасность. Поэтому, если вам открылось в чем-то высшем, высшее, да, будь то религия или философское течение, или даже йога, это не значит, что всем оно должно открыться точно так же, как и вам. Если вы будете так поступать, рано или поздно вам захочется всех построить, и вы сами глазом не успеете моргнуть, как начнете делать насилие. Вопросы?
Видеть прекрасно в каком-то объекте или
Вот это опять же тема семинара, это бывает по-разному. Можно в чем-то конкретном. Можно в чем-то переходящем. Природа. Летишь на самолете. Вот они, поля проплывают и реки. Прекрасно. Но картина постоянно меняется. Значит, можно видеть прекрасное, что называется, в прекрасной девушке. В произведении искусства. Более того, существует обратная сторона, что, как правило, если этого высшего не течет через эту форму, то эта форма и не воспринимается нами как прекрасна. Так, друзья, все, отдых маленький. Так, итак, поехали дальше. Итак, поехали мы дальше. Значит, следующая йога, которую мы должны с вами рассмотреть, это янтра-йога. В двух словах примерно следующее. Вот, чтобы рассмотреть вообще всю эту группу йог, их много йог. Вы помните, что столько, сколько проявлений человеческих органов чувств и органов действий, столько же формально и йог. То есть, у нас есть зрение, у нас есть обоняние, осязание, слух, значит, и так далее, и так далее. Да? То есть, под каждую наш орган чувств или, так сказать, орган действия, есть соответствующая йога. Ну, в частности, янтра-йога – это орган зрения. Мы с вами видим формы. Мы в течение долгой эволюционной такой ветви, так сказать, такого промежутка времени имеем уже в телах то, что называется зрением. Когда мы с вами жили в теле инфузории туфельки, как вы помните, я так очень хорошо, да? Вот, зрения еще как такового не было. Был то, наверное, чувство, которое можно назвать как, ну, там, ощущением, да, или там вкусом пищи. Зрения не было. Начиная с какого-то этапа, у живых существ начинает проявляться этот орган, это зрение. И опять же, из жизни в жизни он по усложнению, чем более сложная форма живого существа, тем более вероятность того, что этот орган уже есть. Так доходит до человека. Современные ученые посчитали, что более 80% информации, якобы, это спорные цифры, мы получаем через зрение. На самом деле это спорное заявление, иногда по тембру интонации голоса мы получаем больше информации, чем по картинке. Вот я сейчас смотрю, время от времени включаю телевизор, смотрю современные сериалы. Я даже еще не вижу на картинку, я уже по звуку слышу, у меня сразу же рефлекс выключить телевизор. Почему? Они все говорят какими-то писклявыми, фальшивыми голосами. Причем говорят все чушь наигранную, играть никто не умеет. В то же самое время включаешь фильм какой-нибудь там 20-летней давности, какого-нибудь Штирлица, да? И там наслаждаешься от каждой фразы там. Хотя Штирлиц, вот тот же Штирлиц, он черно-белый фильм. А сейчас там все эта качественная пленка, Dolby Surround, там, или уж не знаю, что там, все эти технологии, а слушаешь, и слух режет. В то же самое время, там, смотришь какой-нибудь там фильм, там, с каким-нибудь Вициным, там, или, ну, какие, знаете, классики старой этой доброй эпохи, актеры, да? Каждая фраза, она как бы, знаете, такая объемная. А изображение очень плохого качества. Ну, я имею в виду в старой там какие-то киноленты. Вот, поэтому это достаточно спорное такое заявление. И в любом фильме, не знаю, может быть, я делаю медвежью услугу всем зрителям, и, может быть, на это на вооружение возьмут эти дельцы от этих сериалов, которые просто на дух не переваривают, просто не переваривают. Не знаю, как вы, кому-то говорят, нравится. Ну, о вкусах не спорят. Так вот, составляющая звука в фильме, иной раз даже больше, чем составляющая картинки. Вот, и мы сейчас рассмотрим янтра-йогу. Следующая будет нада-йога. Как раз янтра-йога – это образ, нада-йога – это то, что мы воспринимаем как вибрацию звука. То есть мантра – это когда мы сами произносим, вы понимаете, это вибрация голоса и мысли, а нада – это когда мы воспринимаем эти вибрации через орган слуха. Да, так вот, тем не менее, в течение долгих поколений жизни мы стали обладать зрением. И наше формирование в дальнейшем, оно очень тесно переплетено с этим органом. Вплоть до того, что у нас неосознанные реакции в зависимости от картинки. И опять же, недобросовестные дельцы там от рекламы, они пользуются это для того, чтобы нарисовать всякие логотипы, чтобы так вот подсознательно, как они говорят, воздействовать на покупателя. Слава Богу, ассоциативных законов они не знают и не скоро узнают, поэтому до полного зомбирования еще далеко, но тем не менее такие моменты есть, и о них, в общем-то, известно. Допустим, вертикальные и горизонтальные линии нашим зрением воспринимаются естественно. А наклон, если он больше определенного градуса, вызывает неосознанную резкую реакцию. Объяснение простое. Если вы идете возле там стены, и стена наклонена, вероятно, шина сейчас на вас рухнет и вас придавит. То есть это из поколения в поколение, знаете, как такой шаблон. А в то же время, когда я там вижу прекрасную девушку, мои глаза... Я сам с подружкой иду, не менее прекрасной. Вот, что самое обидное, да, я иду с не менее прекрасной подружкой, но вдруг впереди меня, значит, прекрасные формы другой девушки. И мои глаза, потому что я мужчина, бессознательно, значит, начинают отслеживать ее траекторию. Моя подружка, конечно же, егиня, она понимает это все. Вот. То есть вот есть какие-то такие образы, которые на нас воздействуют. Причем это более глубинно. На этом построена наука янтра-йоги. Вот сзади меня одна из янтр, одна, может быть, наиболее таких сложных и известных. Дело в том, что в древности была известна эта наука, каким образом помочь пройти сквозь лабиринт зрительных ассоциаций. И вот именно использовать этот инструмент для самопознания или для достижения тех или иных результатов. Это вылилось в самые разные направления, в медитативные практики, всякого рода амулеты. То есть образ очень сильно имеет воздействие, очень сильное. Значит, я не буду касаться этой йоги, отдельная йога. Она использует нашу способность воспринимать зрительно форму. И это все очень сложно. Йога это, как вы понимаете, ну, она, в общем-то, безопасная, хотя вот до меня время от времени доходит такие какая-то информация, что якобы если показывать какую-то картинку с каким-то мерцанием, то человек впадает в эпилепсию. Но это скорее здесь сочетание двух методов. Ну, знаете, телевизионный экран, он мерцает. Если при этом появляется картинка с определенной такой частотой, то там внутри какие-то процессы идут, что человек может выпасть в эпилептический удар. Я не знаю, ну, то есть это вопрос сейчас современной медицины. Это, в общем-то, конечно же, несколько другой раздел, потому что янтра, она, как правило, не мерцает, да, то есть это форма, которая используется в практике, она статична. Так вот, форма эта может быть какая угодно, на листке бумаги, пальцем нарисованная на песке, значит, выложенная из спичек. Не важно, важна форма. Но есть кое-какие там особенности в этой йоге, я не хочу сейчас касаться подробностей. Так вот, если использовать этот визуальный канал, то можно достичь поистине каких-то фантастических результатов. Более того, в некоторых йогах, в частности в тантра-йоге, считается, знаете, там есть такое, там все завуалированное, там все так иносказательно, что если ты там поклоняешься божеству без янтры, божество становится недовольным. И что подразумевает под божеством? Под божеством там подразумевают, когда высшее начинает проявляться для нас в конкретном, в частности, в конкретной форме. И мы как бы в янтра-йоге, это очень, еще раз, это очень сложная и такая многоплановая наука, мы как бы приглашаем высшее проявиться через вполне конкретную форму. И это возникает такой очень мощный эффект, он, как ни странно, знаком многим последователям религий. Это называется намоленная икона. Когда это не просто, это перестает быть просто геометрией, это перестает быть просто рисунком, это канал с высшим. Причем он может быть там, прошу прощения, на туалетной бумаге нарисован. Вопрос не в том, на чем. Вопрос отчасти какой формы, да. Но еще больший вопрос, это вот эти другие практики соединяющие. Не моя, еще раз говорю, цель на сегодняшнем семинаре касаться более глубинно этой темы. Так вот, практика эта достаточно безопасна, но и без надлежащей подготовки, без надлежащего знания и результат может ускользнуть у вас. Потому что вот над этой шри-янтрой кто только над ней не бился, это уже стало такой, знаете, задачи. У нас же народ какой? У нас он логичный. А не давай с циркулем там измерять, там соотношения находить. А янтра действительно очень сложно построена. То есть там система, если, допустим, с помощью компьютера моделировать вот этот внутренний рисунок, это система уравнений, которая аналитически не решается. Значит, что такое аналитически не решается? То есть мы не можем написать формулу. А решение это методом приближения или так называемым итерациями. Мы можем приблизиться, но не нарисовать. А очень достаточно, так, даже где-то красноречиво, да, что это высший принцип, к которому мы вечно приближаемся. Так вот, эти умники, давай, значит, это самое там, системы уравнений писать, в компьютеры загонять. Это началась еще катавасия, еще в годах 60-х, когда только-только стало проникать это учение. Более вменяемые, как ни странно, психологи, тут я должен отдать должное, все-таки в психологии есть и вменяемые люди, вот, они по-другому пошли пути, они более, так сказать, статистическим путем пытались, значит, отслеживать воздействие тех или иных янтр на там, группы студентов, значит, подопытных кроликов, значит, заставляли смотреть на разного рода геометрические фигуры, в том числе и на янтры, и пытались найти некую такую корреляцию или некий такой статистическую закономерность, есть ли выделение, допустим, созерцания картинки, похожей на шри-янтру, и другой картинкой, значит, такой же сложной, но, значит, якобы вроде даже какой-то они результаты получили, якобы даже действительно положительные. Не знаю, на самом деле это тоже, это ближе, что называется, к истине, но тоже от лукавого. Почему? Потому что принципы янтра-йоги, они не такие, еще раз говорю, очевидны, иначе бы уже давно, давным-давно эти самые рекламщики придумали такие бы логотипы, что человек просто смотрел бы там на какой-нибудь напиток, у него бы руки тряслись, и он бы, знаете, как зомби шел бы и покупал то, что надо. Это мечта любого, значит, этого манипулятора общественным мнением, но человеческая цивилизация давно уже существует, природа давно уже, значит, оттачивает свои механизмы, и есть и система защиты. Поэтому это очень неочевидная наука, но является одной из самых существенных составляющих факторов, одним из самых существенных, если мы хотим очень быстро ускорить свою практику. Вот в первую очередь это мощные практики тантрические, как ни странно, отдельно у нас пойдет тантра-йога. Вопросы?
Тантра-йога конкретно что? Мы ставим образ и что управляет?
Значит, это как бы... Ну, можно по-разному сказать. Это йога. Мы помним, йога – это система самопознания, которая пользуется вот этим визуальным каналом для того, чтобы дать нам инструмент в раскрытии тех тайн нашего устройства. Вот так можно сказать. То есть мы как бы мы изучаем, как сделаны наши зрительные реакции, мы изучаем, как, что за этим стоит, и мы постепенно приближаемся к тому, что называется нашим высшим «я», которая вот в данный случай, ну, проявляется через все, ну, через зрение. Вот. Вот, пожалуй, так и можно дать определение. Хотя это определение несколько однобоко. Несколько однобоко, потому что янтра, оно выходит несколько из понятия чисто воздействия зрительного. И можно по-другому еще интерпретировать, как некий образный канал, по которому мы можем общаться с Высшим. Вот так. А, нет, безусловно, составляющая медитации и концентрации, однонаправленности там, разума, взгляда на геометрическую фигуру, безусловно, там присутствует. Да, но так как это проявляется и каким эффектом приводит, оно несколько своеобразным. Почему? Потому что концентрироваться можно на зрительный образ, да, можно на что-то другое. И с разными эффектами. То есть мы все равно приходим к единой цели йоги, но другим путем. Вот. Это более, ну, свой окрас имеет янтра-йога, свой окрас. Дальше идем. Надо-йога.
Надо.
Надо. Надо. У вас есть слух. Есть звуки, которые мы слышим, и у нас вызывают дискомфорт, диссонанс такой. Некоторые не переваривают, когда там по стеклу чем-нибудь, некоторые еще. Как ни странно, у всех отличается вот эта частотная характеристика неперевариваемых звуков. Но в то же самое время есть другая, так сказать, крайность. Это когда мы слушаем музыкальное произведение и, прошу прощения, там впадаем в транс. Мы слушаем и прям поглощаемся в это музыкальное произведение. Есть люди прям совершеннейшие фанаты. Опять же, о вкусах не спорят. Кому-то что-то нравится, кому-то классика нравится, кто-то классику на дух не переносит, кому-то нравится что-то более современное, кому-то что-то более более такое, знаете, как это, уже выдержанное временем, да? Кто-то без ума от джаза, кому-то попсу подавай. Вот, кто-то впадает там в какое-то там психоделическое состояние от прослушивания вот этой космической музыки, там, кто-то от, знаете, техно. Ну, в общем, сколько людей, сколько музыкальных таких стилей, вероятно, столько и приоритетов. Это все хорошо, мы воспринимаем это все ушами. Но о чем нас учит надо-йога? Надо-йога нас учит о том, что есть, как бы, грубо говоря, грубый орган слуха, наши уши, а есть тонкий орган слуха на уровне тонкого тела, тончайшего тела. И грубый орган звука – это всего лишь инструмент, который, как бы, реализует эту функцию более тонкого. И ушами обычными мы можем слушать обычную музыку. Там вот динамики у нас в наушниках работают, мы что-то слышим. В метро едем, допустим, и слушаем. А колебания, телевибрации распространяются в нашем физическом мире, в воздухе, по каким-то гармоническим там законам. А все, что касается тонкого среза или тонкого тела и тончайшего тела, там тоже, если угодно, своя среда, в которой также распространяются вибрации. Но распространяются несколько по другим законам. Если я сейчас крикну, то значит, энергия моего звука будет убывать обратно пропорционально квадрату расстояния до слушателя. То есть за 100 метров у меня уже вряд ли кто услышит. А вот там, в этих тонких пространствах, там как-то по-другому. Там звук может распространяться на очень большое расстояние. И с этим связано очень много мистических таких, как иногда кажется, способностей йогов слышать на большом расстоянии. А на самом деле здесь вовлечены какие-то, вероятно, вот эти тонкие структуры или тонкие пласты устройства нашей Вселенной. Они также материальные, как и грубые, но только какие-то другие. Так вот, считается, что если Един сосредоточился на вот этих тонких вибрациях на уровне тонкого этого среза, тонкого мира, то они более насыщенные и более захватывающие. А если еще тончайшего, они совершенно захватывающие. И величайшие композиторы обладают способностью слышать на этом тонком уровне вот эту музыку. Еще раз, красиво иногда называют, значит, музыкой сфер. Кое-кто из них умеет потом записывать эту музыку и исполнять на обычных, значит, этих музыкальных инструментах, что является грубым подражанием того тонкого, но публика в восторге. Так вот, эти люди, которые в состоянии слышать тонкое и концентрироваться на этом тонком, очень легко, следуя за этим тонким, впадают в трансовое состояние. Они забывают о всем на свете. Они забывают о зрении, об ощущении, обо всем. Они полностью поглощаются в звук. И очень легко достигают однонаправленности разума, и, соответственно, вот эти все йоговские процессы идут ускоренно, ускоренно развивается разум. Почему? Потому что достигается концентрация, в данном случае на тонком этом звуке. Для реализации этой йоги даются определенные упражнения и так далее и тому подобное, не будем рассматривать. Опасности в этой йоге. Да Бог его знает, какие опасности. Что-то мне даже в голову никакие не приходят. Трудности, да. Действительно очень тяжело сосредоточиться на этом тонком звуке. В йоге, в надо йоге предписывают кое-какие моменты такие вот по сосредоточению. Описывают это состояние, как если бы разум растворился в звуке. А если разум растворился в звуке, растворилось и твое неправильное представление о самом себе, твое эго. А если оно растворилось, то гораздо легче осуществить трансформацию внутри себя, потому что ты перестал хвататься мертвой хваткой за свои заблуждения. Вот. Но, опять же, не всем доступна эта наука. Вопросы? Как только наберу достаточно вменяемых людей, которые в состоянии... Это же достаточно абстрактные вещи. Друзья, в чем... Я вам приоткрою небольшой секрет. В чем моя проблема? Я готов вам излагать любые йоги, даже самые абстрактные, некому. Некому. Просто нет желающих. Нет, ну я понимаю, но здесь, знаете, это связано с большого количества всякого рода организационных вопросов. Место, время, там деньги, там аренды, там и прочее, прочее. Вот чисто такая свистопляска. Вот, она как раз Ну, то есть, если там нет достаточного количества интересующихся, то вроде как и нечего. А с другой стороны, ну, действительно, может быть, это уже, знаете, может быть, люди голодные, им хотя бы хлеба дай, а я им черную икру, понимаете, да? То есть, тут тоже надо соразмерять свои усилия. Вы помните, что надо делать то, что надо, а не то, что хочется. Поэтому я бы с удовольствием вам дал все йоги, но это будет на очень узкую группу людей. Тогда как тысячам и тысячам нужна обычная хатха-йога, обычная крия-йога, обычная мантра-йога. Поэтому моя вот сейчас задача даже, это подготовить, так сказать, преподавателей йоги, которые бы вот действительно преподавали эти йоги основные, чтобы у меня высвободилось время на более тонкие йоги. Но подготовить преподавателя, это как создать целую вселенную. Это очень тяжелая работа. Вот, поэтому, надеюсь, со временем все будет окей. Дальше идем. Да, пожалуйста. Не, давайте сейчас не будем даже сравнивать. Это идут по двум абсолютно разным критериям. По двум абсолютно разным схемам. Так, дальше идем. Йога сновидения. Да, мы нидры коснемся. Я не хочу даже в санскрит. Но это йога-нидру мы отдельно рассмотрим. Йога-нидра. И дело в том, что нидра — это, знаете, одно из переводов, в контексте которого сейчас в том числе практикуются такие йоги. Это пограничное состояние между сном и бодрствованием. Вот. Сновидение и сновидение. Пусть так и останется. А почему? Потому что если я сейчас начну санскрит давать, понимаете, вот устоялась джнана-йога, все знают джнана, и слава Богу, и слава Богу. А тут с крия-йогой, говорю крия-йоги, а меня не понимают. Я говорю про крия-йогу, а да-да, очистительные процедуры, нос промывать. Я говорю, да не нос промывать, там ритмичные, ну по сути дела это правильно, это одно и то же, но вот лучше избегать. Да, так вот, друзья, если с утра звонит будильник, а вам все хочется спать, и вы можете проспать там 12 часов, значит, в день, а в умных книжках по йоге сказано, что все едины, спят по 4 часа. Значит, и вот наши последователи тоже, давай себя изнурять. Значит, тут жизнь в Москве из вас выкачивает, значит, силы, воздух, значит, еда, все остальное, и вы еще под йогов, под старых подстраиваетесь. Это, к сожалению, те мифы и байки, которые вот захватывают человека, он со всех сил крепится, а он все равно срывается, вообще бросает йогу. А чего толку? Чего вот он себя ограничивал во сне? Есть возможность поспать? Спи. Так вот, если же даже и есть возможность поспать, а вы все спите, спите и спите, то йога сновидений — это точно для вас. Это точно. Значит, все мы пребываем в этом состоянии сна. Как нас учит йога, есть состояние сна со сновидениями и состояние сна без сновидений. Мы видим сны разные. И это как целый мир, как целый пласт. И вот йога призывает нас использовать это состояние сновидений для самореализации, для познания самого себя. И очень обширная, очень интересная, чрезвычайно захватывающий раздел йоги, в котором надо уметь, значит, контролировать свои сновидения, уметь достигать осознанности сновидений, ну и много еще чего. Для этого даются кое-какие методики, кое-какие указания. Но сам факт, ну, то есть как сам акцент на том, что и состояние сна можно превратить в йогу. Опасная или безопасная йога? Да безопасная. Да вроде бы безопасная, я не знаю. Ну разве что только вы заснете, уйдете в самадхи и не вернетесь, да? То есть, ну, это маловероятно. Изучать тяжело эту йогу. Вообще тяжело эту йогу изучать. Мы не склонны. Ну, как бы... Мы не склонны самоосознавать себя во сне, поэтому, как правило, хорошая практика хатха-йоги, крия-йоги, мантра-йоги, пранаяма-йоги создают ту энергетическую базу, чтобы мы научились, осознавая себя во сне, не просыпаться. То есть в этом смысле вот так вот с голого листа вовлечься в йогу сновидений тяжеловато. Все-таки надо предварительные йоги еще. Энергия, то есть там хитрые механизмы сна, там энергии нас будят, если мы их применяем. Надо вырабатывать такие энергии, чтобы мы и спали, и в то же самое время, не просыпаясь, и в то же самое время осознавали. Вопросы?
Я слышала, что это очень опасно, осознанное сновидение, что человек начинает не высыпаться, и потом же он может отключиться от осознания себя во сне.
Ну, я, честно говоря, первый раз такое слышу, про такую опасность. Вот, что, в особенности, что он начинает не высыпаться. Вот это особенно меня, так сказать. Дело в том, что если он не высыпается, значит, это какие-то механизмы где-то там нарушены. Ну, с другой стороны, я не знаю, просто иногда возникают, вот почему я отказался от санскрита. Иногда даже под словом йога сновидений чего только не понимают. Какие-то практики там, где надо себя как-то там в черном теле держать, как только там глаза закрываются спичками, знаете, их вот так оставлять. Вот. Ну, самые разные практики иногда пытаются назвать йогой сновидения. Там, может быть, вот такой перекос и есть. Но я не знаю, я первый раз об этом слышу, чтобы какие-то были серьезные опасности. Почему? Потому что вы никогда не достигнете осознанности сновидения, если у вас не будет гармонии в сновидении. Поэтому о какой усталости может быть речь? Понимаете, да? То есть это несколько в другой плоскости все идет. То есть этот принцип гармонии, он везде. Если накапливается вот чего-то зажатость, значит это что-то другое. Вот как в хатха-йоге. Люди начинают заниматься хатха-йогой, еще раз, месяц, другой, третий, на воле, да? Потом устают, бросают это все и забывают. Вот если это такого же плана йога сновидений, то... Так, дальше идем. Дальше идем лая-йога. Лая-йога. Значит, лая-йога очень тесно связана с тем также, что называется иногда кундалини-йогой. И построена она по принципу «тяжело в учении, легко в бою». Смысл заключается в том, что в процессе йогических практик, в частности, когда вы действительно начинаете активно использовать энергию кундалини, хотя бы в ее эманациях, то происходят очень серьезные явления внутри вас. И как бы структуры ваши растворяются этой энергией. Но мы в силу своего эгоизма цепляемся за старые структуры. То есть структуры растворяются, а мы за них цепляемся. Получается, что два противоположных, два вектора. Да, с одной стороны, хочу каких-то духовных явлений, а с другой стороны, хочу, чтобы маленький такой остался. Знаете, такая вот, чисто такая потребительская психология многих людей, которые вовлекаются в йогу. Они думают, что войдя в йогу, они не останутся мокрыми. Знаете, как в речку. То есть они думают, что вот они в себе, вот есть грязь, которая мне не нравится во мне, а вот есть грязь любимая, больной мозоль. Вот она пускай останется. Вот все пускай остальное растворяется, только это останется. А йога, она не понимает, где любимая грязь, где нелюбимая. Если есть, смывает все. А если мы при этом за нее цепляемся, то получается, что мы одной рукой как бы ее убираем, а другой рукой держим. Конфликт очень болезненный, страшно болезненный. Жутко болезненный. Вот мы потом займемся кундалини-йогой. Вот по этой причине кундалини-йога считается одной из самых опасных йог. Так вот, лая-йога построена по принципу «тяжело в учении, легко в бою». Мы начинаем с помощью разных техник как бы растворять все то, за что мы цепляемся. То есть это в большей части это практики медитативные. когда мы начинаем как бы проигрывать этот сценарий. Да, у меня есть любимая, там, любимый пунктик. Значит, там, я ревнив. И тут я сажусь и начинаю мысленно растворять это чувство. То есть я начинаю его воспроизводить и тут же мысленно растворять. Как отыгрывать. Да, там я обладаю там чувством страха, ненужным. Я начинаю мысленно проигрывать этот сценарий, что страх растворяется. Ну, это я сейчас на пальцах, на очень-очень примитивно вам рассказываю. Там могут быть целые фантасмагорические медитации, где я как бы, грубо говоря, прогоняю себя через те условия, которые меня ждут, когда реально начнет растворяться. И тем самым я где-то все больше и больше и спокойнее начинаю относиться к своей грязи внутренней, к своим заблуждениям, к своему эгоизму. И в тот момент, когда оно действительно просыпается, я уже меньше цепляюсь за то, за что цепляться не надо. И оно безболезненнее потом выходит. То есть, грубо говоря, знаете, мне вот аналогия такая. Посмотрите, как работает стекольщик. Вот принесли ему чистый лист стекла. Резать надо только чистое стекло, друзья. Многие пытаются резать старое стекло, у них ничего не получается. И правильно. Вот чистый лист стекла. Он берет едва-едва заметно чирик, значит, своим этим алмазным стеклорезом. Я в метро иногда еду, и там мужики, давай там все ломать. Значит, и все фигуры рисовать. Вот он едва-едва раз надрезал, бух! И разломилось аккуратненько, как надо. Значит, если же вы просто начнете ломать об колено стекло, оно у вас Бог знает как разлетится, еще и руки порежете. Вот точно так же и в наших неких йоговских практиках. Прежде чем применять силу, надо дать вектор, по которому эта сила пройдет. И она сделает, как говорится, такой срез, который надо. А не будет все, значит, распотрошить все как не надо, да? И вот лая-йога, и вот этой медитации растворения, как бы мы как бы прочерчиваем будущий путь для этой энергии. А потом, когда действительно энергия проснется, хрусь, и все прошло как надо. То есть еще раз, мы как бы как в учениях прогоняем сценарий, дело до дела доходит, а мы уже не задумываемся, у нас уже процессы сами пошли куда надо. А, и способов, значит, вот этого растворения, как бы вот этих способов растворения неправильных воззрений о себе много, и в том числе вспомогающие средства. В том числе и звук надо, в том числе и янтры. То есть мы как бы, если мы за что-то схватились внутри, мы можем этот акцент перенести, допустим, на форму или на звучание и забыть о том, о чем мы схватились. Мы на секунду отпустили, а мы опять схватились, но уже чуть послабее. А потом, когда энергия просыпается, мы уже не так сильно хватаемся. И мы проходим йоговские моменты безболезненно. А вот если мы хватаемся, наступает эффект, который называется в йоге таким сленговым словом «расколбасит». То есть это когда вы там накачали себя энергией на каком-нибудь тренинге, чтобы вас торкнуло. Вас действительно торкнуло. А потом и в жизни все по швам начало трясти. Значит, трещать. Вот, поэтому прежде чем направлять энергию, подумай, куда она потечет. И вот это основной смысл лая-йоги. Вопросы? Сэмэ, предыдущий пункт, да. Дальше идем.
Да. Пример из лая-йоги приводил, как в Амунараджа-йоге, когда представляется, что тело физическое гниет.
Да. Вот сегодня был вопрос по тибетским йогам. Там тоже есть отчасти такие варианты. Там Йогин там сидел и медитировал, как он разлагается заживо. Там вот рука отвалилась, сгнила. Вот нога отвалилась. Там вот голова. Там, значит. То есть перестать хвататься за тело, потому что мы все равно инстинктивно хватаемся. А хватаясь, блокируем процессы.
вопрос можно?
Пожалуйста, пожалуйста.
Если мы вот сценарии прогонять будем, мы не привлечем что-нибудь?
Нет, так мы же хорошие сценарии привлекаем. В смысле, мы же хорошие сценарии прогоняем-то.
Ну, то есть, вот сам этот сценарий привлечь можно.
Уже. Конечно, конечно, да. Но только ж мы же умные люди, мы же знаем, какой сценарий привлекать. Ну, допустим, вам надо выступать перед публикой. Вы великий оратор, только об этом еще пока, допустим, никто не знает. Вы боитесь толпы. Она начинает шипеть на вас. О-о-о! Уйди! Уйди! Вот. И вы понимаете, что это вас ждет. И вы начинаете проигрывать. Ну, это старый способ. Старый как мир, кстати, в том числе и в разных науках. И начинаете проигрывать эту тему. Вы начинаете мысленно, значит, представлять. А вы, не останавливаясь, продолжаете, значит, правду матку резать, чтобы там кто ни кричал. Вот, вы один раз в голове, значит, отыграли этот сценарий, другой, третий, пятый, десятый, двадцатый, а потом, если случайно вы попадете в эту же самую ситуацию, то вы склонны идти по тому сценарию, который вам близок, знаком, чем придумывать новый на лету. Разум, он в этом смысле на автопилоте, он начинает включать старый. В этом, кстати, одна из таких коварностей дурных привычек. Раз сделанная, она как бы прочерчивает линию. Другой, третий, уже борозда, колея. Вот. А если же мы хорошее что-то прочерчиваем, да, сценарий хороший, ну, нужный нам. Ну, действительно, друзья, мы – это не наше физическое тело. Мы родились и получили это тело. Когда мы умрем или растворимся в самадхи, мы будем вынуждены от него избавиться. И вопрос, избавляться мы будем быстро и безболезненно, или будем схватимся за него и будем заживо, значит, разлагаться, знаете, как в этих фильмах ужасов, значит, эти все эти, как эти, ну, обычно показывают, он идет от него, значит, куски мяса, он все равно, значит, ужастики, да. Вот, это, конечно, ужасно выглядит, но, поверьте, еще ужаснее, вероятно, это переживать, потому что ты должен раздождествиться, это то же самое, что, знаете, ну, можно быстро выдернуть зуб, который больной, да, а можно медленно, медленно, три дня вырывать, да. Есть разница. У меня товарищ один вырвал все зубы мудрости. Он считает, что это кара Господня. Они действительно, жевать ими все равно нельзя, корней никаких. Так они у него еще резались. Знаете, вот он начинает резаться, а потом десной зарастает. Зарастет опять, начинает, значит, боль жуткая у него была, да. Значит, один зуб-то, а по очереди еще, не так, что все сразу, да? Значит, после второго зуба он пошел к стоматологу и все четыре удалил просто. Ну, такой радикальный метод, да? Чем ждать вот это вот, как оно будет. Вот этот закон ассоциаций, мы отождествляем себя с чем-то, в данном случае с физическим телом. Но мы не являемся физическим телом, и вовремя надо будет научиться его сбрасывать. Опять же, если вы решите отправиться в астральное путешествие, вам надо будет ослабить связь с физическим телом. Чисто такой ассоциативный. Иначе вы, знаете, как на резиночке только из себя вылетите, бац, обратно, знаете, как на резиночке, шмык обратно, да? Вот, вот такая лая-йога. Поэтому дальше идем.
Вот, да. Йога визуализации, это что?
Ну, вот под йогой визуализации, это как бы один из еще одних разделов йоги, но он, знаете, такой, как бы, если угодно, синтетический. Он синтетический. Там все сплетено вместе, там несколько йог, как бы, ну, можно так интерпретировать. Там и то, что применяется в янтра-йоге, там то, что применяется в других йогах, как бы слито в одно. Мы коснемся.
То есть это не лая-йога?
Йога визуализации, да, пожалуй, нельзя сказать, что это лая-йога. Но вы должны понимать, друзья, вот сейчас вам горожу здесь, вот одна йога, другая, третья. Границы очень условны. Очень условно. Но, как бы, вот делается акцент, а все остальное. Так. Дальше идем мы. А, ну вот кундалини-йога. Кундалини-йога. Некоторые, значит, считают, что этот термин, он недавний. Вообще, если вы слышите слово кундалини, это, как правило, раздел тантра-йоги. И, по всей видимости, из тантра-йоги вычленили те практики, которые непосредственно касались именно этой таинственной энергии, и назвали кундалини-йогой. Чисто вот в таких текстах, которые были бы чисто кундалини-йоги вне контекста тантра-йоги, что-то мне не особо попадалось в других школах. Хотя, врать не буду, всего не знаю. Но у меня создается впечатление, что по разным причинам это несколько такой, знаете, бренд. Ну, справедливый бренд. Ну, то есть, наименование, торговая марка. У меня один там товарищ, любитель пива. Значит, он вообще фанат, знает все про пиво, все, да? Это самое, значит. А тут как-то такой он стал, это, печальный. А что случилось? И так и все, говорит, на одной фабрике делают, только разные этикетки клеят. Вот. И точно так же с многими продуктами, с видеокамерами, компьютерами. Говорят, все там на одном заводе штампуют. Только потом один свою, значит, торговую марку, там, Sony, другой другую, третью. Вот. И иногда это надо. Почему? Потому что, допустим, на Западе, если ты говоришь слово тантра-йога, надо использовать понятие сексуальных практик. А не все люди там готовы их воспринять. А тут взяли такой кусочек, что, ну вот, отделили. И нормально. Самое главное, людям помогает, все счастливы. Но с другой стороны, это несколько более сложившаяся йога, вот так же, как и, скорее всего, и нидра-йога. Опять же, я не буду говорить, я все, что не касается школ, йог нашей школы, я знаю не очень хорошо. Да, так вот, в чем заключается кундалини-йога, ее можно еще раз назвать разделом тантра-йоги. Внутри нас заложена основная энергия нашего тела. Так называемая энергия кундалини. У нас нет двух энергий, у нас всего лишь одна энергия. Все другие энергии, которые мы с вами демонстрируем, это в некотором смысле эманация энергии кундалини. И рано или поздно мы доходим до этой основополагающей энергии, и в нашем распоряжении появляется неограниченный источник энергии. Неограниченный. И если раньше нам не хватало ни сил, чтобы и разум работал хорошо, и чувства там, и то, и все, и пятое, и десятое, то если мы добрались до энергии кундалини, вопрос этот отпадает. Энергии у нас более чем достаточно, даже опасно более чем достаточно. То есть больше, чем мы в состоянии переварить и использовать. Именно по этой причине эта йога считается опасной. Смысл заключается в том, что, да, это йога так называемых быстрых методов или так называемая подарочная йога, то есть ту, которую техники нам подарили. То есть мы бы о самой энергии кундалини, ну вот, допустим, хатха-йогу, если вас посадить на необитаемый остров, рано или поздно вы переоткроете. А вот кундалини-йогу, с кундалини-йогой вы познакомитесь не раньше, чем переоткроете хатха-йогу, пранаяма-йогу, мантра-йогу там, и так далее. То есть, а тут как бы дается, забегая вперед, авансом некоторая йога. Это вот является кундалини-йога. Она дается как бы авансом. Поэтому это чистого вида подарок учителей. Это тот набор воздействий, который может достаточно быстро вас привести к осознанию этой энергии и попытке ей использовать. Но так как, еще раз, это дается авансом, то всегда есть риск, что что-то пойдет не так, и вы это будете направлять не по назначению. Поэтому эта йога считается крайне опасной и рекомендуется исключительно изучать под руководством инструктора. А действие этой йоги заключается в следующем, что, просыпаясь, эта йога, эта энергия кундалини начинает растворять все остальные энергетические структуры на уровне тонкого и причинного тела. Физическое тело, как правило, не успевает под это подстроиться, поэтому оно, как правило, внешних таких значительных изменений не претерпевает, хотя некоторые особенности у человека, как говорят, у которого, ну, который практикует, наблюдается. То есть тело приобретает определенные качества, но сложность в том, что эти же самые качества могут быть приобретены и другими йогами. То есть определить, сейчас вот многие говорят, вот у меня там энергия кундалини просыпалась. А другой говорит, а у меня еще больше просыпалось, да? А третий говорит, она у меня и не засыпала. Вот, да, и всегда возникает вопрос, ну, то есть, это, знаете, как в детском саду, надувание щек, да? Я помню, маленькие дети, вот у меня такая болячка, у меня еще больше болячка. А у меня вчера такая болячка была, что мне даже там бинтиком ее завязали. То есть, это, ну, какое-то небольшое такое немножко детское отношение. Ну, раз есть, пусть будет. Вот. Так вот, смысл заключается в том, что когда энергия кундалини просыпается, она начинает растворять эти внутренние структуры, а потом она их как бы рекристаллизует. Очень хорошее сравнение. Вы пошли, допустим, на рынок и купили золото, килограмм. Решили, знаете... Доллар падает там или что там растет, не знаю, да, то есть надо как-то сбережение во что-то. Самое популярное в золото. Купили с рук, вам клялись и божились, что это 99-й пробы. Вот, а оказалось ничего подобного, что там добрая там часть меди, добрая часть серебра. И вы решили отделить чистое все-таки золото. Значит, как? Вот это, кстати, алхимия. Друзья, алхимия очень интересная наука, если ее изучать с ракурса духовных исканий. Значит, вам надо расплавить это золото. А вы помните, что золото – благородный металл. Если потом продувать через него воздух или там, кислород, ну, там, воздух, да, или там, какие-то присадки давать, то и серебро, и медь вступит в химическую реакцию и всплывет как шлак. А после остывания золото будет чистой пробой. Ну, старый алхимический способ очистки. Очистки, в частности, золота. Вот. В известном смысле кундалини-йога идет по этому пути. Она как бы вас внутри расплавляет. Вся окалина всплывает. А все чистое рекристаллизуется. Очень чудесный, быстрый и хороший метод избавиться от всего, чего не надо. Но и опасность большая, что если начинает плавиться ваша грязь, а вы за нее вот так схватились, моя грязь, хочу, чтобы была, да? То уж извините, пламя начинает плавить, и тут уже отступать некуда. Вот и эти многочисленные байки о том, что, значит, там эти неудачники, значит, от кундалини там раскочегарил энергию, а его расколбасило, да так не по-детски, что... Значит, сплошь и рядом. Поэтому в этом смысле йога опасная. Это нам кажется, что мы такие духовные, что мы с легкостью от своих заблуждений откажемся. А вот когда она за живое ковырнет, ой, как мы пять раз еще попередумаем. Вот. И лая-йога, как бы в упреждении этого процесса, она учит нас, значит, легко расставаться совсем ненужным. Ну, строго говоря, не только лая-йога, а все остальные йоги, они также чистят от той грязи, за которую мы цепляемся. Поэтому, в общем-то, все йоги также полезны. Вопросы? Значит, дальше идем. Да, ну а в чем? Ну, ладно... Значит, да, у всех, как правило, энергия кундалини, как правило, ну, я скептик, друзья. Ну, вот на там сотню случаев, когда мне рассказывают, что у кого-то там энергия кундалини пробудилась, я понимаю, что у них был так называемая эманация энергии кундалини, тоже описанный в текстах случай. Это когда не сама энергия кундалини пробудилась, а она как бы выделила из себя излишек энергии, и этот излишек... Энергия не кундалини не проснулась, она еще спит, но уже так, знаете, глаз так чуть-чуть приоткрыла, там, посмотреть, что там творится. Да? То есть этот излишек, небольшая эманация, она по ощущениям психологического переживания настолько сильная, что человек иногда не понимает, ему кажется, что это сама кундалини. Вот. Но когда кундалини просыпается, там все совсем по-другому, как правило. Ну, не знаю, не мне судить, не хочу ни ставить под сомнение, ни наоборот защищать, что это именно так. Дальше идем. Да, так вот, в чем же суть ее? Как только наша энергия в основании нашего тела соединяется с нашим сознанием в макушке нашей головы, значит, автоматически происходит вот этот процесс высшего самадхи, когда я познает само себя. Вот, и опять же, цель йоги достигается. Так, дальше пошли. Да, теперь триада. Триада. Есть три йоги, так или иначе связанные с тем, что мы с вами мужчины и женщины, то есть у нас есть сексуальная энергия, половое влечение и так далее и тому подобное. Это йога союза, это тантра-йога и йога влюбленности. Начнем с йоги союза. У всех у нас есть физическое тело, и мы либо мужчины, либо женщины, со всеми вытекающими отсюда анатомическими подробностями и со всеми теми, так сказать, моментами, связанными с тем, что называется секс. Значит, не секрет, что занятие сексом – это, в общем-то, достаточно приятное занятие. И как бы мы помним, что это занятие, как правило, приводит к тому, что рождается следующая жизнь. Рождается, так сказать, человек. И механизмы сексуальной энергии и вот этого нашего проявления через секс настолько глубинно заложены и переплетены через все структуры нашего тела, начиная от самого-самого-самого примитивного нашего существования, я уж не знаю в чем, какое у нас было такое тело. То есть эти вопросы, вопросы секса, настолько глубинные, что все остальные наши функции, системы очень жестко завязаны на этой теме. Но завязаны не явно иногда, а очень иносказательно, очень так косвенно. Но в то же самое время очень жестко, как только хоть что-либо угрожает энергии секса. Так вот, для того, чтобы мы... У нас был стимул плодиться и размножаться. Энергия наслаждения от секса с энергией продолжения рода была соединена природой в один флакон и помещено в нас. И это был очень серьезный стимул к духовному развитию. Именно это был один из стимулов, чтобы мы из жизни в жизни, значит, бегали, прыгали, убегали там от хищников, искали себе пропитание и искали себе, значит, вот... объекта наших сексуальных домогательств, да, то есть еще в телах животных. Вот. Потом в телах людей, в общем-то, механизм этот претерпел незначительные изменения, он по-прежнему в том же объеме, но в отличие от животных, на уровне тела человека появилась возможность разделить две энергии. Энергию продолжения рода и энергию наслаждения от секса. На самом деле это два разных проявления. К чему призывает йога? Йога призывает нас в том числе, чтобы и в этой сфере мы обладали надлежащим знанием и умением, и эту сферу превратили в йогу. Если мы оставим эту сферу неохваченной, а сфера эта пронизывает косвенно все, начиная от наших, знаете, спонтанных каких-то таких вот подсознательных реакций, заканчивая даже деятельностью нашего интеллекта. Некоторые предлагают, давайте пилюли от секса. Значит, выпил и не хочется вообще секса, да? А вы знаете, где-то я читал даже, по-моему, какие-то исследования, что, как правило, очень идет резкий побочный эффект на интеллектуальные способности. Но я не знаю, как это с точки зрения современной науки, медицины, я не лезу, это не моя епархия, но с точки зрения йоги, это действительно так, что механизм стимуляции высшей нервной деятельности, как это называется, или нашего интеллектуального мышления, с механизмом вот, сексуальной энергии переплетен более чем жестко. Именно эти вопросы стимулировали развитие высшей нервной деятельности, то есть нашего интеллекта. И они продолжают действовать до сих пор. Значит, я как-то не особо в это верил, пока один умный человек мне не сказал такой, знаете, случай, что называется, из развития современного прогресса. Как только были изобретены первые видеомагнитофоны, и стоили они очень дорогих денег, и проект был практически провальный, как ни странно, он окупился и пошел в гору. Почему? Потому что им воспользовались самые первые порнодельцы. Они стали порнографию записывать на видеокассетах и продавать. Соответственно, покупать эту всю аппаратуру, и это было таким тихим, неявным двигателем прогресса. Как вы думаете, какова была добрая часть запросов, как только появился интернет? Я не хочу вас шокировать статистикой, но поверьте, то есть это было не один или два запроса там на сотню, а куда как больше по тематике слова секс там и так далее, и так далее. А что сейчас из себя интернет представляет в этом плане? Ну, каждый может, что называется, убедиться сам. То есть это очень такие темы, на первый взгляд, раздельные, да, но очень это как бы даже косвенно начинает стимулировать деятельность, активность. И наша задача как раз не быть рабами этого всего. Не быть рабами секса. А для того, чтобы не быть рабами секса, надо знать, что это такое. Уметь этим пользоваться. Уметь пользоваться грамотно. С этим связана одна из очень больших проблем. Дело в том, что хотя это все в одном флаконе, энергия наслаждения и энергия продолжения рода, но потеря энергии продолжения рода чревата самыми для нас такими моментами, не самыми, как бы сказать вам, приятными. Если мы тратим сексуальную энергию действительно по назначению для продолжения рода, все окей. А вот если мы начинаем злоупотреблять и тратить эту энергию, значит, на свои прихоти, мы очень быстро начинаем чувствовать духовную опустошенность, мы очень быстро начинаем терять некий такой стимул внутри себя. И поэтому, с одной стороны, бесконтрольная потеря, неразумное занятие сексом приводит к тому, что мы скорее деградируем духовно. И с этим связаны все многочисленные табу во всех религиях и так далее и тому подобное, что ни-ни-ни, боже мой, на женщин не смотри, на мужчин не смотри, вообще лучше и не думай. Вот. Но, как говорится, греха бояться детей не рожать. Мы все-таки выжили как вид, несмотря на все запреты, и продолжаем, что называется, плодиться и размножаться. Так вот, о чем нас учит йога, что да, действительно, потеря той части энергии, которая ответственна за продолжение рода, действительно приводит к духовной опустошенности и действительно лишает того, так сказать, того импульса, что ли, энергетического, который может нас держать. А вот если, начиная с тела человека, у нас появилась возможность разделять две эти энергии, энергию наслаждения и энергию продолжения рода, и если мы начинаем тратить только составляющую энергии наслаждения, а энергию продолжения рода оставляем нетронутой или тратим только лишь действительно по назначению, то есть на продолжение рода, то возникает очень интересная йога. Мы мало того, что ничего не тратим, а мы переумножаем. И более того, йога это достаточно интересная в том плане, что там реальные, там даются реальные практики, реальные методики, что чем больше мы используем энергию наслаждения, и при этом если мы не тратим энергию на продолжение рода, тем больше наш общий потенциал энергии растет. Сравнить это можно, аналогия следующая. У вас есть деньги, вы можете пойти их и пропить, и все, и остались без ничего. А можете поступить по уму, положить эту сумму в банк и время от времени брать проценты оттуда и опять вкладывать в дело там или еще куда-то. То есть как бы это все вращается, накапливается. Это очень утрированное объяснение. Значит, поэтому на определенном этапе развития йоги, друзья, просто нет выхода, кроме как изучать эти йоги. Просто это будет самое первое препятствие, с которым вы столкнетесь, когда начнете заниматься йогой. Если вопросы секса и сексуальной энергии вы махнули на потом, или как многие мне заявляют, а у меня брахмачарья, я типа на женщин там не смотрю, или там, если женщина, я на мужчин не смотрю, я тут, значит, всячески блюду. Ну, у меня всегда возникает очень серьезное сомнение насчет брахмачарьи. Если вы, как вам кажется, внешне храните брахмачарью, а по ночам вам снятся эротические сны, то потеря энергии, этой мощной энергии, может быть бесконтрольной абсолютно, вы даже можете этого не замечать. Даже если вы не касаетесь там, физического тела, там, мужчины или женщины, эта энергия может теряться. Это не такая простая тема, разделить тяжело. Поэтому в этом вопросе каждый йог или йогиня должны быть очень культурными людьми. Просто задвигать на эту тему нельзя, она себе напомнит. Подавлять нельзя. Просто лишите себя важной составляющей. Остается только лишь одно. Изучать и уметь ее применять. Вне зависимости, будете ли вы заниматься сексом, не будете ли вы заниматься сексом, будете ли вы практиковать, значит, какие-то там методы, значит, с женщиной, да, если вы мужчина, или с мужчиной, если вы женщина, или не будет, это другое дело, знать эти моменты обязательно надо. К сожалению, я сталкиваюсь с двумя противоположными тенденциями в этом вопросе. Одни говорят, ничего не знаем и знать не хотим. У нас тут вот открылось нам. У нас кундалини и все, какой секс? Там третий глаз у меня. Вот. Другой же подход, другой такой поросячий визг, ой, как это все просто здорово, давайте, давайте, быстрее, быстрее, значит, как это все замечательно, да, и тот, и другой, другие крайности, они не срабатывают. Значит, поэтому есть такая йога, йога союза, которая, чем она занимается? Она дает нам полностью познать свою сексуальную сферу. Она дает нам возможность отработать и поставить под контроль все свои сексуальные функции. Чтобы мы умели разделять энергию продолжения рода и энергию наслаждения. А вопрос еще раз, это очень тесно переплетен, много там факторов. Чисто физические, психологические. Бог знает, как интеллектуальный интеллект там как-то, значит, плетен. Но по своей области действия, это, в общем-то, достаточно тяжелая йога. Кто-то играет у кого-то, не могу никак понять. Вот. Это очень тяжелая йога. Значит, это, грубо говоря, спортзал в кровати. И, безусловно, там йог или йогиня, значит, занимались этой йогой, ну, даже несколько так, может быть, цинично прозвучит, но друг для друга они как, знаете, как гимнастический снаряд, да, то есть вот. А йога по себе ужасно тяжелая, ужасно, если кто-то думает, что это там, знаете, это просто там сплошное наслаждение и вперед, ничего подобного. Там этими мышцами, этими моментами крайне тяжело управлять, крайне тяжело подойти к их осознанию. Значит, поэтому серьезная йога. Вот по-настоящему серьезная йога, без дураков. Так вот, значит, это, если в двух словах, это некий такой гимнастический зал в постели, где мужчина и женщина, йог или йогиня, учатся по максимуму выжимать из тела наслаждение. По максимуму. Но выжимать умным образом, без потерь. Не так все быстро. Потери, конечно же, на ранних стадиях все равно есть. Но они тут же компенсируются занятиями другими йогами. То есть, как бы, знаете, как на каждую выбывшую энергию, тут же там за счет пранаямы, хатха-йоги как бы восполняется. Из песни слов не выкинешь. Для практики йоги союза, значит, подходит как муж и жена, но только при одном условии, если они, в общем-то, разделяют эту йогу. Почему? Потому что для неподготовленного партнера иногда чисто физически тяжело этот темп выдержать. А с другой стороны, в среде йогов и йогини это могли практиковать просто йоги и йогини со своими партнерами или партнершами, которые не являлись мужем или женой. Вот это вот такой небольшой момент делает, знаете, некую такую пикантность этой йоги. Но, как правило, йоги люди такие, они без комплексов и без ханжеского отношения. Если им что-то надо отработать, они это отрабатывали честно, с партнером, который не вызывал у них отвращения. Но это, знаете, не на основе, как иногда говорят, влюбленности. Вот я буду практиковать с тем, в кого я там влюбился. Там. Нет, здесь в этом нет никакой необходимости. Более того, иногда это даже мешает. Но, опять же, это вопрос вашей личной кармы, вашего личного образа жизни и еще многих-многих моментов. Если же у вас нет партнера или партнерши, да, до какого-то времени, огромное количество в этой йоге есть упражнений, которые не предусматривают. То есть там есть подготовительные упражнения, тоже очень мощные. Почему? Потому что, знаете, когда партнер с партнершей уже в постели, знаете, это уже реальный бой. А вы помните, да, что надо, чтобы было тяжело в учениях, легко в бою? Некоторые моменты лучше отрабатывать в одиночестве, то есть исследовать какие-то там, уметь напрягать какие-то мышцы, расслаблять. Я не буду сейчас сдаваться в подробности, там, визуализации и прочее. Тема там и для одного достаточно, но, безусловно, без взаимного взаимодействия иначе не сработает. Опасная ли это йога? Значит, если делается все правильно, да, то скорее более опасно этой йогой не заниматься. Потому что эта энергия, еще раз, она пропитывает все стороны нашей жизни. Начиная от нашего интеллекта, заканчивая нашими какими-то ощущениями. И если природа, не дай бог, почувствует, что вы идете против принципа продолжения рода, то есть вы когда игнорируете эту схему сексуальной энергии, природа начинает просто тупо отключать разум. И это обычный сценарий. Вот там все было нормально, потом глоточек пива, а потом, значит, по полной программе со всеми вытекает, знаете, вечеринка, все было пристойно, да, а закончилось бог знает чем. Да, человек там 10 лет, значит, как он ему казалось, там брахмачарию соблюдал. Вот, это самая типичная ситуация, более того, эта ситуация описана еще в древних текстах, это сплошь и рядом, значит, там, мудрец сидел, там, медитировал, аскетизмом занимался, значит, прекрасная девушка, там, ему попалась на глаза и понеслось. В общем, все как всегда, хотели как лучше, а получилось как всегда, так как он еще энергии много накопил. Это все так, то есть это, вообще, друзья, тема секса очень священна. Это та тема, не ответив на которую, вы не продвинетесь в йоге. И не потому, что я... Мне иногда говорят, почему я столько много этому внимания уделяю. Что, мол, ну ничего, люди сейчас вот дорастут с этим, сами встретятся и начнут... Друзья, когда дорастут и встретятся, их уже понесет, будет поздно. Дальше. Вопросы? Да. Нет, ну извините, про тантру-йогу вы тоже мало что могли бы найти. Да, то есть и... А? Сложный вопрос вы задаете. На самом деле это моя очень сильная головная боль. Действительно, с первоисточниками дело дрянь. Вот у нас сейчас переводится несколько книг, а переводить некому, заняться этим некому, потому что ну, другой работы очень много. Значит... Если мы, ну, в частности, по йоге Союза, да, отчасти, насколько я себе представляю, какие-то моменты все-таки освещены, в том числе и в тантрических источниках. Освещены какие-то, правда, вскользь, не всегда понятно, не всегда очевидно. То есть, значит, я рекомендую в первую очередь прошерстить все те первоисточники, которые есть. Что же касается нашей школы йоги, то на мне достаточно очень серьезные, так сказать, ограничения лежат по этой йоге. Если я начну, что называется, вам преподавать эту йогу, ну, в частности, йогу Союза, мне надо будет искать каждому из вас партнера или партнерши. Иначе зачем об этом говорить вообще? Почему? Потому что вы будете иметь склонность вступать в сексуальную связь с тем, с кем не надо. Это будет плодить совершенно ненужные кармические продолжения. Более того, от этого может быть вовлечена третья сторона, которая заинтересована. Это очень типичная ситуация. Юноша и девушка. Семейная пара. Юноша там бредит тантра-йогой. Девушка на дух ее не переносит. Юноша считает себя свободным человеком и, значит, ищет себе подружку по практике. Находит, они начинают практиковать. Ну, извини, у тебя уже жена есть. Она страдает. То есть это очень сложные такие моменты. Поэтому вы не ждите, что вот так вот все будет на блюдечке с голубой каемочкой. От этого могут пострадать третьи заинтересованные стороны. И профанация знания тоже очень опасная. Если я сейчас начну правду матку резать по этим практикам, завтра их напечатают в какой-нибудь бульварной газете. Эта информация очень, дайте, новая Камасутра. И пойдет, поедет. Я меньше всего заинтересован, чтобы эти знания попадали в руки людей неподготовленных. Значит, поэтому я к чему вас призываю? Во-первых, создайте базу. Займитесь обычными йогами. В конце концов, любую йогу можно переоткрыть, в том числе и йогу Союза, если уж на то пошло честно. Но с другой стороны, йогой Союза вы не овладеете, если вы, допустим, не знаете основополагающих йог, вот хатха-йоги, пранаяма-йоги, мантра-йоги. Мало ли как вас там развернет. Надо будет выкарабкиваться. Это очень сильные йоги. Вот, поэтому... Как бы, знаете, не то, чтобы вообще все закрыто. Как бы информация малыми порциями дается, и тут же отслеживается реакция. А не породила ли эта информация новую маргинальную секту? Или какую-нибудь там последователей там супер-пупер новой там какой-нибудь космической тантры? А ведь таких течений плодится, я вам должен сказать, очень много. Они урвут какую-то практику, соберут последователей, накачают... А потом я только и слышу, что тому, прошу прощения, крышу снесло, сему крышу снесло, этот там, значит, непотребство. Поэтому йога открыта, но в то же самое время, ну как бы, друзья, мы должны с вами, ну если угодно, доказать свою вменяемость. Доказать свою, как бы, ну как вам сказать, ну ответственность, если угодно. Никуда от вас знания не денутся. Это моя головная боль, очень серьезная. Но с другой стороны, и даваться они должны теми порциями, которые перевариваются, а не все сразу. Поэтому, что бы я рекомендовал еще раз в отношении Йоги Союза? Прошерстите все те тантрические тексты, которые дошли, все те хатха-йогические тексты, где есть упоминания о сексуальных практиках. Значит, много всего там, много там всего есть. Я, к сожалению, очень жестко ограничен. Очень жестко ограничен в этом вопросе. То есть я могу дать эти практики только лишь тем людям, кто, в ком я уверен, что они прошли, допустим, хатха-йогу, что они прошли пранаяма-йогу, крия-йогу и так далее, и так далее. Иначе... И не потому, что я не хочу давать эти йоги. Это действительно очень прекрасные йоги. Очень сильные, очень светлые, очень мощные. Но у меня есть статистика перекоса. Перекос ужасный. И самое обидное, что каждый провал в этой теме как бы очерняет имя этой йоги. Вот сейчас говорю, сейчас, когда говоришь тантра-йога, так это некоторыми воспринимается вообще как ругательство. Почему? Да потому что опошлили. Вот, поэтому все в свое время. Еще вопросы? Нет, ну понятно. Очень хорошо. Надо быть готовым на каждую йогу потратить по жизни. А может даже и по 5. Вот. То есть нет предела совершенства. Но что же касается критериев, критерии это несколько другие, я сейчас не хочу их касаться. А дальше идем. Время сколько у нас? О, мне надо еще успеть. Еще две важные йоги дать. Итак, тантра-йога. Если первая йога это, еще раз, спортзал с подругой, или с другом, где моменты, ну что такое взаимодействие мужчины и женщины? Это безусловно, конечно же, секс. Секс на уровне физическом. Но в то же самое время это некие такие, знаете, нюансы. Это некий шарм, некая игра, некий флирт. Вот это вот, что такое, знаете, завораживающее, захватывающее. Девушки строят глазки юношам. Юноша, значит, при появлении девушки, значит, сразу же у меня, не знаю, у меня такая история есть. Один заведующий кафедрой одного очень уважаемого вуза в городе Москве, еще в старые добрые советские времена, специальность была исключительно техническая. Исключительно техническая. Значит, он говорил приемной комиссии, девушки туда не шли. Он говорил, вот хоть с улицы идите, но чтобы 2-3 девушки в каждой группе, а юношей было там человек по 30, чтобы в каждой группе было по 2-3 девушки. Значит, это убеленный, что называется, сединами, старый-старый такой зубр в научных, значит, кругах. Его спрашивали, почему? Да, а кого брать? Кого хотите, берите. Вот с улицы берите, вот девушка, не хотите, значит, стать, значит, получить высшее образование в этом, в этом. Хотите, вперед. И сдавайте хоть как, но вас все равно... Почему? Потому что по его наблюдениям многолетним, как только в группе возникает девушка, все мужики подтягиваются, все, значит, орлы, они бессознательно это делают. Само присутствие шакти, само присутствие прекрасного, значит, личика, значит, а как только девушек нет, они все там, значит, все, ну, там, мат-перемат, там, ну, непонятно что, то есть, и самое интересное, учеба, дисциплины. Мужики преуспевали, тоже хотелось показать себя там с ним. Вот, то есть, вот эти многочисленные моменты взаимодействия мужского и женского, которые и предполагают секс, и в то же самое время секс, как бы он, ну, где-то даже и есть, но это как бы дополнение, но не основное. Это скорее интерес, взаимная тяга и влечение. Еще раз, в йоге союза это физическая составляющая. Там все вот на уровне физического тела. То здесь какие-то образы, мысли, воспоминания, весь этот пласт. Вот этим занимается то, что называется тантра-йога. А, и вот тут вы абсолютно правильно сказали, что по, значит, йоге союза, по йоге влюбленности таких текстов нет. Почему? Потому что, насколько мне известно, всего лишь в нескольких ветвях школы йоги разбивают на йогу союза, тантра-йогу, йогу влюбленности. Во многих школах других йоги эти три йоги иногда общим и целым называются тантра-йогой. У нас это называется триада, куда входит тантра-йога, а в других школах йоги называется просто тантра-йога, и там подразумевают все эти три. Да, так вот, здесь это делится, и здесь это достаточно серьезные механизмы, чтобы мы могли отследить эти все силы, эти все моменты влечения, интереса, надоедания. Очень практическая йога, очень востребованная и нужная в современную эпоху. Я когда-то рассказывал, три раза я курс читал, значит, 108 афоризмов тантра-йоги. Вот с трудом людей набирал. Вот с трудом. 2-3 человека и то случайно попали, что называется. А я им там, значит, распинаюсь. Почему? Потому что, какие-то вещи. Человек вроде и хочет, и не хочет. Да, так вот, очень серьезная тема, и весь этот пласт у нас называется тантра-йогой. По-другому, межличностного такого, межполового взаимоотношения. Там достаточно серьезные в том числе и практики, в том числе и такие практики, где помимо мужа и жены еще йог или йогиня практиковали с другими партнерами или партнершами. Еще раз, это этот момент, он особо интересен на Западе, то есть такой пикантный момент. Не знаю, с чем это связано, все-таки зажаты люди. Ну, может быть, это и хорошо. Опасна ли это йога? Да, достаточно опасно. Она опасна тем, что иногда человек вовлекается в тантра-йогу, как ему кажется, из духовных соображений, а потом скатывается на то, что называется бытовуха. То есть юноша там с девушкой познакомились там и начали вместе как бы практиковать, если угодно, под эгидой тантра-йоги, а потом проснулась ревность, зависть, злоба, тупость. Ну, в общем, весь спектр из обычной жизни. В тантра-йоге самая страшная ревность. Все остальные чувства, такие как злоба, зависть, там, гнев, они достаточно легко преодолеваются. Вот с ревностью практически ничего сделать нельзя, поэтому многие люди думают, что они не ревнивы. А потом, когда их только ковырнет, они вдруг понимают, что у них это есть. И вот слабая сторона, что я знаю, что в некоторые школы йоги, тантра-йоги, просто принципиально не брали ревнивых людей. От них больше головной боли, потом всего остального. А вот в этом смысле она опасна. Потому что многие люди, они знаете как, они вот... Они, в общем-то, это не только тантра-йоги касается, это йоги всей касается, но в тантра-йоге это наиболее такой опасный момент. Иногда человеку в жизни не может он найти себе там жену или мужа, подружку или друга. Ну вот как-то так не получается. Ну знаете, старый анекдот, да, то есть раньше в этих случаях рекомендовалось записаться там в школу бальных танцев или какого-нибудь танца, что значит там как-нибудь познакомишься. Действительно работал, и сейчас работает. Вот. А иногда человек вовлекается в тантра-йогу не потому, что он хочет тантра-йоги, а потому, что он хочет, ну, свой маленький мир, обычный маленький мир построить, со своим маленьким счастьем. Йога не против этого маленького счастья, йога за это маленькое счастье. Только потом возникает так, человек вовлекается в тантра-йогу, действительно получает, значит, себе там, мужа или жену, партнера или партнершу, а в дальнейшем говорит, а что теперь мне напрягаться? Все, я уже все решил. Все уже так хорошо. И медленно-медленно сползает на бытовуху. И вот это вот просто как чума выкашивает, значит, из рядов потенциальных людей, которые занимаются тантра-йогой, просто жуткий процент. Вот в этом опасность. Опасность серьезная. Неочевидная. Вопросы? Да-да.
Я не вижу разницы между союзом и тантрой. Я не понимаю, что это такое. То есть там
и там взаимоотношения. В йоге союза на уровне физиологическом. На уровне физических тел. В тантра-йоге на уровне каких-то таких, знаете, межличностных взаимоотношений. На уровне мыслей, ну вот то, что мы называем там общение, там вот, как бы это как бы на более уровне там грез, фантазии, мечты, там, шарма и так далее, и так далее. Нет, на самом деле взаимодействие физическое в сексуальном смысле может как и быть, но есть практики, где оно и не подразумевается по-разному. Там есть разные направления, разные практики, но... Конечно, там свои есть опасности, предполагается, что и физическое. То есть, как бы, если в йоге союза секс ради секса, то в тантра-йоге общение через секс. Вот, скорее так. Значит, и, наконец, третья йога этой триады, так называемая йога влюбленности. Кстати, хороший вопрос. Вот как можно, вот эту триаду как можно разбить. А йога секса в первую очередь работает с физическим телом, тантра-йога в первую очередь работает с тонким телом, а йога влюбленности в первую очередь работает с причинным телом. Вот так, если формально разбивать. Хотя, еще раз, друзья, всякое разбитие, даже формальное, оно условное. А? Да, пожалуйста.
Потому что она остается. То есть это не
Ну, знаете, вот это немножко такой же вопрос. Если мы приходим к зубному врачу, ну, надо ли считать зубную боль неотъемлемой частью, значит, процесса там лечения зуба? Раньше я считал, что да. Почему? Потому что наши были стоматологи с этими бормашинками, такими, знаете, отбойно-молотками. И как-то достаточно давно не ходил, ну, как какой-то период времени, не ходил в зубную стоматологию, значит, потом все-таки пришлось. Я пришел, и они каким-то совершенно волшебным образом. Прилетел один укольчик, я его не почувствовал. Вторая, значит, нимфа прилетела, второй укольчик. Но так как был сделан первый, я и второй не почувствовал, хотя он там на пол шприца мне куда-то, значит, чуть ли не в мозг вошел. Значит, потом, значит, мастер это тоже. Они мне там что-то там нерв удаляли, не нерв. Я не понял, я этого не почувствовал абсолютно. Единственное, что дискомфорт был, что лично рот открыт, да? И я на потолок смотрел, и мне пришла идея гениальная. На потолке разместить телевизор, чтобы этот больной не скучал, а там что-нибудь смотрел, значит, не мешал врачам. Это все мгновенно прошло, да? То есть я понял, что вот страдания, то есть должны быть страдания в момент извлечения причины страдания. Я понял, что нет. То есть должны ли мы страдать от ревности там и прочего-прочего в момент занятия тантра-йогой? Я подозреваю, не должны. Вот, да. Факт, это значит, что-то не так сделали. Значит, это еще, значит, что-то не доработали в процессе. Вот, вообще говоря, йога, она на то и йога, что если есть йога, нет боли, а если есть боль, нет йоги. Значит, если что-то пошло наперекосяк, то, значит, где-то что-то не доделали. Да. Дальше идем. Йога влюбленности. Время от времени Вселенная дарит подарки, и мы влюбляемся. Кому-то часто, кому-то редко, кому-то очень часто, кому-то, как кажется, ему никогда. И человек, как бы влюбленный, по-настоящему влюбленный, переживает совершенно гамму фантастических чувств. И вот та йога, которая занимается вопросом влюбленности, называется йога влюбленности. О чем говорит эта йога? Йога влюбленности — это та йога, которая нам отчасти раскрывает тайны этого процесса, но не объясняет его. Это та йога, которая помогает избежать неких грубых ошибок, но не гарантирует никакого результата. И в первую очередь результата того, что мы по своему желанию научимся влюбляться или не влюбляться. Значит, это аксиоматически, как считает йога влюбленности, невозможно. Не существует никаких факторов или сочетания факторов, которые в состоянии вызвать у индивида состояние высшей влюбленности. Это подарок сверху, это авансом. Нам дается некие такие переживания, такие не переживания даже. Даже я не знаю, как это назвать. Значит, и считается, что высшее состояние, состояние просветления, состояние высшего самадхи или естественное состояние нашего «я», хоть оно и невыразимо, и словами сказать нельзя, но состояние влюбленности очень и очень близко. То есть, во всяком случае, есть с чем сравнивать. То есть, иногда, знаете, в йоге влюбленности красиво это сравнивают с тем, что Вселенная гуманна и щедра к нам, и для того, чтобы дать нам, как бы авансом почувствовать те состояния, и чтобы мы стремились к ним, она дает нам попробовать. Кто-то же считает, что это те импульсы, благословенные импульсы с высших сфер, которые нейтрализуют общую целую негативную карму этого мира, чтобы мир сам себя не уничтожил. По-разному интерпретируют это состояние. Единственное, к чему, о чем говорит нам йога влюбленности, это о том, что это подарок высший. И если в состоянии влюбленности, как утверждает эта йога, пробыть больше, чем определенное некое критическое время, вам больше не понадобятся йоги вообще, в хорошем смысле этого слова. То есть не то, что вы там дуба врежете, да, от тоски до вселенской, там, и как иногда мне говорят, что влюбленность это страдание. Страдание от вашей кармы дурной. Влюбленность не способна делать страдания. После этого критического, на самом деле, время пребывания в этом состоянии, идут процессы очень быстрые. Вообще, на самом деле, само пребывание в состоянии влюбленности – это очень ценное время, эквивалентное там десятилетиям занятий йогой. Называют какие-то совершенно смешные цифры. Я даже их не буду озвучивать. Что там достаточно пробыть в состоянии истинной влюбленности столько-то там времени, как все. Состояние высшего просветления, высшего выхода из этого мира. Значит, и юноша вместе со своей девушкой, объектом влюбленности, растворяется в радуге. Ну, это как у как красивой аллегории. Да, так вот, состояние влюбленности нельзя генерировать. Оно как подарок дарится нам высшими сферами. И в йоге влюбленности есть так называемые три стадии. Первая стадия – это когда нам подарили влюбленность, мы ее пережили. Интересно мне, кстати, как-нибудь сейчас сайт сделаем, я эту самую, опрос там есть. Вот мне очень интересно, мне вот эта статистика по-настоящему интересует, как много из последователей йоги переживали влюбленность, хоть какую-нибудь. А кто вообще никогда не переживал и считает, что этого нет? Мне вот интересна эта статистика. Да, так вот, первая стадия йоги влюбленности – это когда… Это как подарок. В этой стадии, как утверждает йога влюбленность, влюбленных надо оставить в покое, не грузить их никакой теорией. А если вы адепт тайных наук или вовлечены в практику, значит, триады, то вы приняли на себя соответствующие, значит, тантрические обеты. И один из этих обетов – помогать влюбленным. Считается хорошим тоном, красивым, во всяком случае в нашей школе. Это первая стадия. Как правило, из-за кармических, так как это был подарок, по своей глупости и тупости, как правило, мы его разрушаем сами же. И влюбленность медленно исчезает, так же растворяется незаметно, как и появилась. Природа влюбленности чрезвычайно сложна с точки зрения джнана-йоги. Вот здесь даже, по-моему, легче сотворение мира объяснить, чем, как говорится, вот этот вот способ, как влюбленность возникает. Там некая, как бы, чисто механизм, да, майя, нейтрализующая майю, или по-другому, канал во времени иногда называют, что один видит другого в будущем, хотя он еще не настоящий. По-разному, я не буду, это отдельная тема йоги влюбленности, та йога, которую я мечтаю, просто мечтаю всем излагать, друзья, некому. Некому. Все те, кто приходят, как правило, это возвышенные такие, знаете, идеализированные юноши и девушки такого романтического склада, что очень хорошо, но этого мало. Этого мало. Надо еще и уметь работать над собой. А вот с работой как раз дело-то и дрянь. Поэтому я им про аксиоматику, они мне, да нет, ты не про аксиоматику, ты лямур, тужур, амазур. Да, значит, да, так вот, первая стадия – это подаренная, вторая стадия – это когда подаренная потеряна, когда мы сами уничтожили. Третья стадия, самая таинственная, самая менее всего известная – заслуженная влюбленность. Это тогда, когда мы действительно уже устранили все потенциальные моменты, которые могут разрушить влюбленность. И если в очередной раз, как подарок, она возникает, то мы уже не склонны ее разрушать, а склонны, наоборот, по полной программе использовать и выходить из этого мира. Сложная тема, мистическая тема. Более того, даже где-то в нашей школе йоги считается, что все те йоги, которые дошли до нас, будь то даже хатха-йога с ее методом энергии, методом сознания, там нада-йога там, и так далее, другие йоги, они как раз и были донесены в среде тех йогов и йогинь, которые практиковали йогу союза, тантра-йогу, йогу влюбленности. Почему это триада? Потому что на самом деле первые две необходимы для третьей. Как правило, вот на моментах секса или межличностных отношений, как правило, мы уничтожаем подаренное, значит, состояние влюбленности. Поэтому надо отработать все, чтобы все три сработали. Вопросы. Да, опасная или безопасная йога? Вот уж, пожалуй, наверное, самая благословенно безопасная йога в том плане, что иногда говорят, влюбленность приносит страдания. Друзья, это неправильное утверждение. Вы путаете понятия. Влюбленность не может приносить ничего, кроме счастья. Страдания приносит ваша карма. А так как у вас все там так хитро переплетено, за счет эгоизма вы отождествляете себя с тем, чем не являетесь, и вот эти перекосы, они, кстати, являются и причиной разрушения. Вопрос. Вот сложный, опять же, сложный такой момент. Иногда дают такое определение. Любить можно одновременно многих. Быть влюбленным можно только в одного. А юноша там, или девушка, мужчина или женщина может одновременно любить там огромное количество там мужчин и женщин, там любовников или любовниц, жен или мужей в многочисленных гаремах, да? Вот. А влюбленность, когда ты думаешь только об одном объекте, и он у тебя, и просто для, у тебя не остается ресурса для другого. Ты, может быть, полюбил бы и другого, и третьего, и десятого, но у тебя просто ресурса не остается, все на одного. Вот это достаточно существенная разница между влюбленностью и любовью. Хотя, еще раз, друзья, я не применял санскрита. Поэтому возможны какие-то недопонимания в терминах, возможны какие-то другие йоги, которые будут... Знаете, иногда я встречаю, смотрю, книжка продается, «Йога любви». Я обрадовался. О, наконец-то хоть что-то там, как я думал, по йоге влюбленности. Открываю, там Камасутра. Ну, то есть, то, чтобы у нас скорее называлось йогой союз. И там чисто там вот... 64 позы, доставляющие наслаждение, значит, мужчине и женщине. Я ждал там, почему? Подмена понятия. Вопросы? Да. Да, абсолютно, вы правильно сказали. Вот, хорошее, кстати, замечание, хотя у нас не термин, не семинар йоги влюбленности, а мне еще надо одну йогу изложить, но тем не менее. Иногда говорят, а как же быть с неразделенной влюбленностью, я люблю, а меня нет. То есть, друзья, такого не может быть в принципе. Влюбленность в принципе не бывает неразделенной. Но это уже тайны йоги влюбленности. Поэтому, если вы влюблены, все, больше ничего не надо. Ни взаимности, ни невзаимности, самим фактом влюбленности, все. Этим уже все решается. Но еще раз, это отдельная тема. Еще вопросы? Ну, в сказках, обычно в сказках, значит, и вот Иван-царевич, значит, и Василиса Прекрасная, вот они наконец встретились и стали жить, поживать, и добра наживать. И такая маленькая приписка. И умерли, обратите внимание, в один день. Знаете, что означает эта маленькая приписка и умерли в один день? На самом деле никто из них не умирал. Они растворились в самадхи друг в друге. Потому что иначе выходить из этого мира, это надо еще это самое, попасть, значит, это, ноздря в ноздрю, значит, уйти из этого мира одновременно, да? Но это, к слову сказать, не хочу сейчас на эту тему говорить. У нас еще одна йога, а сейчас нас отсюда прогонять будут. Все, идем дальше. Ниаса-йога. Да, пожалуйста.
Йога союза, могу ли я практиковать йогу союза с человеком, который вообще не понимает, что это такое?
Сложная тема. Сложная тема. Какие-то вещи да, какие-то вещи нет. Но там это оговаривается. Там это оговаривается. Какие-то вещи да, какие-то нет. То есть вот, что называется, что-то добрать можете, да, но по полному объему вряд. Поэтому, почему эти три йоги очень печальные? Это высшие йоги, это быстрые методы, но осознать и практиковать их можете вы, только если вы прошли стадию пещерного йога. То есть, если вы избавились от эгоизма и склонны искать общество себе подобных, иначе вам, простите, не с кем будет практиковать. Вот это, кстати, одна из самых серьезных причин, почему эти йоги не идут победным шагом. А вы попробуйте, найдите там подходящих партнера или партнерш. Попробуйте это сделать. Тут просто людей вменяемых-то с трудом найти, да? А вот это следующее. Но, как утверждают в древности, были целые страны, были целые группы йогов в единь, где это не было проблемой. И это были настолько мощные толчки знания йоги, что до сих пор легенды об этих сверхлюдях до сих пор хранятся, значит, и на ухо друг другу передаются в странах Востока, этих могущественных йогах, йогинях, там они по воздуху летают. Там, сверхспособности, кстати, все там сразу валятся. А что вам? Сверхспособности открываются, когда способности отработаны. Способности отработаны, сверхспособности сами начинают. А человеку, который встал на путь йоги влюбленности, он все уже одним шагом выходит из этого мира. Он обретает все, что только здесь есть. Да, еще одна йога. Ньяса-йога. Ньяса-йога. Почему я о ней говорю? Мы время от времени ее применяем. Время от времени. Тоже очень такая серьезная йога. Долго ей учиться. Значит, у нас есть способность тактильного восприятия. Тактильное восприятие связано с сердечным центром. Сердечный центр для человека в настоящей фазе его эволюции является таким, знаете, краеугольным камнем. Не краеугольным камнем, а таким краеугольным пунктом. То есть это самое, так сказать, узкое место, да, вот. Обратите на игру слов. Наши сердца – самое узкое место в нашем духовном развитии. То есть до тех пор, пока этот центр не будет в должной мере, как бы так, осознаваем нами, мы склонны к самоуничтожению, мы склонны к всякого рода, скорее, отрицательному, чем к положительному, поэтому есть йога, очень сложная йога, называется ньяса-йога, которая действует как катализатор и ускоряет процессы любой йоги примерно в 7-10 раз. Это так называемая ньяса-йога. Иногда мы ее практикуем, чтобы ускорить процессы, скажем, хатха-йоги, там, других йогов. Еще раз, я тоже не заинтересован ждать. Я тоже хочу, чтобы вы все получили как можно быстрее, как можно, значит, все, что вы хотите. Единственное, что я вам могу сказать, что все ваши мечты сбудутся, даже самые фантастические. Значит, вопрос, конечно же, только в нас. Вот эта йога, достаточно интересная ньяса-йога, там есть принципы, по которым она построена, чисто технически, если угодно, это... как бы сейчас сказали, работа с тактильными ощущениями, но на самом деле это всего лишь верхушка айсберга, более глубинные процессы идут там, много сложнее. Это йоги мы, как правило, не учим. Почему? И учиться надо лет 10, и то только после того, как изучены другие йоги. Вот, поэтому если она, конечно же, тоже дуба врежет, как и многие-многие другие разделы йоги, будет обидно. А является ли это опасной йогой или безопасной? Она является самой безопасной йогой. Но, к сожалению, она требует огромнейшей квалификации для того, чтобы ее применять. Это одна негативная сторона или такая слабая сторона этой йоги. Вторая слабая сторона этой йоги, опять же, вы должны подняться с уровня пещерного йога. самому себе ньяса-йогу вы не сделаете. Значит, должен ее вам сделать кто-то другой. А если вы йог-одиночка сидите в своей пещере, вы останетесь без этого быстрого метода, и, соответственно, никто вашу эволюцию в 7-10 раз не ускорит. То есть вот это. Вопросы? Нет, сейчас, вот сейчас, пока свяжу паньяса, а потом... Друзья, сейчас, да, паньяса-йоги. Так, тогда запомните вопросы, давайте я сейчас быстренько пробегу. Значит, существует еще одна йога, нидра-йога, она недавно, так вот официально, так сказать, широким пошла каким-то таким махом. Наиболее хорошо она, как мне кажется, ну я тоже, я не специалист в нидра-йоге, но с чем-то мне пришлось связываться, это традиция школы йоги Шивананды Сарасвати. Это йога, которая в отличие от йоги сновидения использует пограничные состояния между сном и бодрствованием при засыпании и при просыпании. Вот, считается тоже достаточно безопасной йогой, хотя некоторые йоги включают нидру-йогу в йогу сновидения. То есть иногда просто это под ним платформа. Значит, еще, друзья, есть еще множество других йог, которые я не упомянул. По той простой причине, что даже того, чего я сейчас упомянул, нам с вами вот выше крыши хватит на эту жизнь. Но есть разделы, время от времени мы их касаемся. Сейчас же я коснулся самых таких интересных. Наконец, существуют йоги, которые исчезли, но о которых мы знаем. И те йоги, которым помогли исчезнуть, и мы тоже о них знаем. Значит, это некие аналоги йоги переноса сознания, вот они наиболее хорошо освещены в тибетской традиции. Значит, это йога умирания, многочисленные йоги умирания, йоги переноса в момент смерти, йоги переноса сознания, значит, еще из одного живого тела в другое живое тело. Говорят, что вот как раз этой йоге позволили исчезнуть по причине злоупотребления этой йогой. Не до этого. Народу здесь с другими бьюгами разобраться, они злоупотребляют, значит, переносом сознания из одного живого тела в другое. Вот. Ну и наконец я еще раз хочу подчеркнуть, что йоги нельзя научить, но можно научиться. И задача каждого из нас – это переоткрыть любой вид йоги внутри себя. Но переоткрывать можно несколько жизней подряд, поэтому если есть возможность изучить их под руководством, надо изучать. Если такой возможности нет, ну тогда придется переоткрывать. А, два вопроса были. Один по влюбленности, второй... Да, по влюбленности.
Вы как-то перечисляли,
Ну, я сейчас не хочу просто этой темы касаться, у нас уже все, нас сейчас должны выгонять, мы уже вылезли за рамки. Так, все, да, друзья? Я думаю, что из перечисленных мной йог для каждодневной практики больше, чем достаточно выбор. Более экзотические йоги, уж совсем экзотические, ну, это, вероятно, будет отдельная тема. Итак, убираем поле, выпрямляем спину, шею, голову. Внутренним взором видим поле. Вслух или про себя произносим хат и щелкаем пальцем. Хат. Хрим. Поле прошло сквозь нас, хрим-хрим-хрим стягивается, хрим-хрим-хрим стянулось в точку, точка ярко вспыхнула и исчезла. Мы же встаем и левой ногой шаг назад делаем. Спасибо всем за участие, надеюсь, вы хоть что-то подчеркнули.
Мы все поняли.
Бальзам на раны. Сейчас, я сейчас остановлюсь.